подтверждают свою благочестность. И как только они эту благочестность свою прожгут, до конца прожгут, то есть наслаждаются просто в отношении человека, их жизнь немедленно, буквально очень резко, прям ступеньки так обрываются, станет такой, какая она была в предыдущем браке.
Других вариантов, к сожалению, нет. Потому что именно в семейных отношениях мы с вами отрабатываем свою самую тяжелую карму. Тяжелее кармы нет у нас здесь. И поэтому именно семья может дать нам как самое большое счастье, так и самое большое страдание. Итак, следующий рассматриваем совместимость людей. Я еще раз повторю, в нашем теле, в нашем тонком теле есть 7 энергетических центров, 7 психических центров. По ним течет психическая энергия. Это разные виды праны, которые текут в них. И они, эти центры, каждый из них определяет черты нашего характера. Все 7 в сумме этих центров, они определяют нашу личность. То есть вся наша личность, она раскладывается как раз вот на 7 уровней, каждый из которых несет определенные качества. И в соответствии с этим, между двумя людьми, любыми людьми, возможны 7 видов гармонии. От гармонии по половым центрам до гармонии по высшим духовным центрам. И искусство построения отношений заключается в том, что человек ищет себе пару в жизни, не та, которая понравилась, губками, глазками, мышцами, бицепсами там, или еще чем-то, а та, с которой у него возникает гармония в отношениях. Но что в конечном счете, жить-то будем не с бицепсом. Понимаете, жить мы будем не с губками и не с глазками, а жить мы будем с человеком, с его характером. И от того, насколько у нас совместим характер, во многом зависит от того, будет ли человек счастлив в семье или нет. И в целом, счастье достижимо при любых видах совместимости, даже при полном их отсутствии. Но дело в объеме работы. Понимаете? В объеме работы, который нужно сделать людям двум, чтобы достичь гармонии там, где ее нет. Мы рассмотрели с вами 4 вида совместимости, и сейчас мы с вами рассматриваем совместимость на уровне вишудха чакры, которая располагается у нас в горле. То есть она проецируется у нас на горловую область, и в частности ее грубый аналог — это щитовидная железа. Это гормональный орган гормональной системы, который на грубом плане, то есть на уровне грубого тела нашего, он представляет как раз нашу вишудха-чакру. В вишудха-чакре действует энергия наших эмоций. Наши эмоции действуют в вишудха-чакре. И в зависимости от того, как человек использует энергию эмоций, так у него щитовидная железа и работает. Если он давит своими эмоциями окружающих, у него возникает что? Гипертиреоз. Если он такой: «Да не пляпадает молодость моя», такой: «Здравствуй, дерево хвойное», у него гипотиреоз будет. Понимаете, то есть щитовидная железа будет угнетена. И это не лечится, понимаете, к сожалению, таблеткой. Это лечится изменением мировоззрения. Об этом мы позже будем говорить. Итак, совместимость на уровне горлового центра уже очень прогрессивный вид совместимости. Это очень уже возвышенный для нас, современных людей, это очень редко встречающийся вид совместимости. И такой вид совместимости встречается у кого? Как вы думаете? Совместимость по эмоциям у кого часто возникает? Абсолютно верно. У людей, которые ведут эмоциональный образ жизни, у которых эмоциональная сфера развита. Мы сегодня с вами с утра, когда собирались, те, кто приходил, мы беседовали о том, что наша проблема современного общества заключается в том, что мы не развиваем эмоциональную сферу свою. Мы все действуем как? Мы как мир понимаем? Интерпретируя его. Для нас это настолько естественно, что мы даже не знаем, как его по-другому можно еще воспринять. Мы его не понимаем, на самом деле, этот мир, и мы его не воспринимаем. Мы его интерпретируем. То есть мы подгоняем то, что мы видим, под то, что мы знаем. Конкретный пример я приведу для тех, кого не было. Вот подойдите к любому дереву и постарайтесь понять, что оно чувствует. И подумайте. Вот, и посмотрите над собой, чем вы занимаетесь. И вы с удивлением обнаружите, что знаете, чем вы занимаетесь, чем мы все тут занимаемся. Когда мы смотрим на дерево, мы пытаемся логически вывести, сделать логический вывод, о чем же оно думает. То есть, вот, что же это за дерево такое, и вот как же оно, какую эмоцию оно испытывает. Мы начинаем думать. Мы начинаем смотреть на его кору, мы начинаем смотреть на цвет его листьев, и за счет этого мы надеемся понять, как оно выглядит. Веда говорит, это глупость. Это бесполезно. Понимаете? Потому что существует только один способ понять, что чувствует любой объект живой в этой вселенной. Это означает отключить логику и просто почувствовать это. Просто почувствовать, не думая. Только тогда можно понять, что чувствует не только дерево, но и вообще любое живое существо, в том числе и человек. А если мы думаем, что же оно там чувствует, с точки зрения банальной эрудиции, ничего мы не почувствуем. Ничего, потому что мы, собственно, и не чувствуем. Мы просто думаем в это время, логически думаем, у нас шестеренки внутри крутятся. В результате все, что мы придумаем, называется очень просто, это называется умственные спекуляции. Все. Никогда они не приведут к пониманию того, что на самом деле происходит у кого-то. Именно поэтому для нас чужая душа что? Потемки. Потому что мы никогда ее и не пытались, и не хотим мы ее воспринимать. Мы хотим просто думать об этом. То есть логически думать. Но эта логика, она, логика штука это хорошая, но это инструмент. Понимаете, у каждого своя логика. Знаете, логика у каждого своя. Именно поэтому мы не можем понять, что у другого человека происходит. Потому что мы пытаемся его понять на основе своей логики, а она к нему неприменима. Потому что у него свое понимание, уникальное. Именно поэтому всегда будет ошибка. Понятно, в чем причина? Мы не развиваем вот эту сторону нашей личности, а она является самой глубокой. Именно поэтому веды настолько труднодоступны для современных людей. Они рассчитаны на полноценных людей. На полноценных. Мы с вами неполноценные, к сожалению. У нас развито гипертрофировано логическое мышление и совершенно не развито восприятие, прямое восприятие. Оно не развито у нас. И более всего в нашем мире развита эмоциональная сфера, то есть сфера чувственного опыта у людей, которые занимаются искусством. Музыкой занимаются, живописью занимаются. Понятно? Вот у этих людей они в лучшем положении, потому что они реально чувствуют. Они могут передать настроение, да? В картине можно передать настроение, что чувствует объект, который на картине находится. Если она талант, в чем талантливая картина от бесталантной отличается? Чем? Талантливая картина передает настроение. Бесталантная сродни фотографии. Она пустая. В ней просто внешне запечатлено что-то, но нет настроения. Люди бьются над секретом Джоконды Леонардо да Винчи. Она представляет из себя чисто технический какой-то шедевр? Нет. Ничего технически выдающегося она собой не представляет. Любой художник маломальски одаренный может технически копию вам нарисовать очень быстро. Но в этой копии чего-то не будет. И не будет в этой копии самого главного, не будет настроения, которое вложил Леонардо в свою картину. Нет настроения, в этом гений, понимаете, проявляется гений в настроении, которое идет от этой картины уже многие сотни лет. И он будет идти дальше, этот настрой, потому что он вложен в эту картину. Нам даже понять это тяжело. Как это, набор красок может настроение передать? Может. Дело не в наборе красок. Дело в том, что все сложнее происходит. Мы когда смотрим на Джоконду или на любую картину, мы контактируем с тем, кто ее написал. И именно в том настроении, в котором он находился, когда он ее писал. Понимаете? И если это чистая душа писала картину, то мы контактируем с ней, испытываем удивительное состояние, которое для нас удивительно, ново, непривычно, но оно реально ощущается. И если картину писал человек, у которого очень низменные были наклонности, он просто денег хотел, например, или еще чего-то, от безысходности писал, потому что надо было просто как-то жить. Эта картина не будет нести в себе каких-то глубоких эмоций, она не будет глубоко трогать человека. Это то, чего мы в жизни не учитываем. Но это самое главное. Все остальное, логика, все замечательно, все хорошо. Но это слишком поверхностно. Нужно глубже жить. Но мы все время пытаемся на поверхности плавать. Нам лень глубже нырнуть. Таким образом, совместимость на уровне горлового центра возможна у тех людей, у которых в целом эмоциональная сфера развита. Кстати, от недоразвитости эмоциональной сферы страдают женщины, очень сильно страдают. Потому что 80% их натуры просто не раскрыты остаются. Просто не раскрыты. Основная сторона, сильная сторона психики женщины – это глубокая эмоциональность. У мужчин больше развит интеллект, логика больше развита. У женщин больше интуиции и эмоций. И в нашем современном мире девочек воспитывают как мальчиков. В результате их эмоциональная сфера остается недоразвитой. И это получаются недоразвитые женщины. Потому что они не могут глубоко чувствовать, глубоко воспринимать, глубоко и уверенно себя чувствовать вот эти, в своем глубоком восприятии. У нас в основном, когда женщина сталкивается с глубоким восприятием, это приводит ее к неврозу. Потому что она начинает считать себя сумасшедшей там, или еще кем-то, и вообще у нее очень негативные эмоции. Не готова женщина, не готова воспринимать. Ее не научили это. Но в этом вся природа женская заключается. Способность глубоко воспринимать. Тонко подмечать. Это здесь вся жизнь женщины в этом. Это так психика настроена работать. Но у нас в современных женщинах и девочках, к сожалению, это не воспитывают. Поэтому всем вам совет, у кого есть девочки, обязательно отдавайте их в кружок, где музыкой занимаются, где танцем занимаются, где живописью занимаются. Это обязательно, чтобы девочки развивались, чтобы у них вот эта эмоциональная сфера не становилась недоразвитой. Это крайне важно, потому что если девочка вырастает недоразвитой, она не сможет себе развитого мужчину притянуть к себе. Недоразвитой женщине достается недоразвитый мужчина. Понимаете? И даже развитый мужчина рядом с недоразвитой женщиной, ему крайне тяжело вести себя развитым. Потому что женщина такая его просто не понимает. Она не понимает его. Понятно? Поэтому это очень важная вещь. Итак, те люди, у которых развита эмоциональная сфера, они склонны строить совместимость свою на уровне вот этой горлового психического центра Вишудха чакры. И есть два варианта, как складываются отношения в этом случае между людьми. Первый вариант – это люди творческого склада характера часто находят друг друга вместе, занимаясь любимой деятельностью. Работая в одной студии, имеется в виду художественной студии. Или, например, они оба музыканты, играют в оркестре. Классическую музыку они играют, какое-то возвышенное произведение. Им очень нравится этим заниматься. Они испытывают огромные эмоциональные, сильнейшие эмоциональные переживания от этой музыки. Большинству из нас эти переживания просто даже недоступны. Мы что-то испытываем, ну да, вам как там, допустим, там, пятая симфония Бетховена, ну да, неплохо. Неплохо. Что такое неплохо? Это означает, я ее просто не услышал. Не услышал означает, нет эмоционального отклика. Почему его нет? Эмоции не развиты. Просто не развиты. Знаете, те люди, которые имеют развитую эмоциональную сферу, они в состоянии испытывать колоссальные, измененные состояния сознания, когда они слушают эту музыку. Потому что она очень глубока, неизмеримо глубока. Ее писал человек, который серьезно занимался духовной практикой. И он вложил в нее свои реализации в этой духовной практике. И люди, которые имеют открытым горловой центр, они в состоянии перенять эти эмоции, в состоянии пережить их. Пережить тот опыт, который вложил в это произведение Иоганн Себастьян Бах. Или Людвиг ван Бетховен, простите, я не очень помню тот. Но так или иначе, и тот, и другой были очень развитыми личностями в духовном отношении. Поэтому такие люди, которые занимаются серьезным искусством, что их отличает от обычных людей? Их отличает склонность искать во всем красоту и гармонию. Такие люди Нинка как картинка слушать не будут, понимаете? Как, ну это будет как в анекдоте. Когда одному металлисту плохо, он болеет. Мама к нему приходит, говорит, слушай, может быть тебе с цепями позвенеть? Он говорит, нет, не надо. Может быть тебе там в тарелке постучать? Говорит, нет, не надо. Что же тебе сделать? Поставь попсу, может вырвет. Вот примерно такое отношение. Просто плохо становится. От того, что это крайне примитивная музыка. современная эстрадная музыка крайне примитивна. Для этого достаточно просто послушать тексты. Вы их почитайте. Вот о чем поют тексты. Без песни, потому что песня, она настраивает на эмоциональный лад, в этом случае у нас так или иначе логика куда-то уходит в сторону, и мы начинаем просто балдеть. Но вы почитайте их без музыки, вы будете шокированы, что там реально там ничего нет. Ничего. Глупость полная. В подавляющем большинстве современных песен. Итак, эти люди... А их отличает, таких людей, эмоционально развитых людей, их отличает одна склонность во всем искать красоту и гармонию. И они не примут те вещи, которые не несут в себе красоты и гармонии. Им просто это неинтересно. И чем они вдохновляются, юноша и девушка? Чем они друг в друге вдохновляются? Они вдохновляются друг в друге вот этой способностью. Находить красоту, гармонию в окружающем мире. Находить красоту и гармонию в звуке, находить красоту и гармонию в образе. Когда вы последний раз любовались закатом или рассветом? А если вы любовались, насколько глубоко вы это переживали? Никто не сталкивался? Вот попробуйте, полюбуйтесь сегодня закатом и осознайте, насколько глубоко вы способны им любоваться. Чаще всего мы просто вычисляем, как компьютеры. Так, солнце заходит, небо там розовое, тут сидее, серее, синеет. То есть мы просто считаем. Понимаете, мы вычисляем. Но мы не способны вот, ну, настроение принять тяжело. Согласитесь или нет? Не согласитесь? Попробуйте сегодня, перепроведите этот опыт. Насколько вы способны перенять настроение? Настроение природы в это время. Движение, дуновение ветерка, течение реки. Насколько вы способны погрузиться в это? Свое сознание туда погрузить, просто очень тихо, спокойно и ненавязчиво погрузить его туда и пытаться понять, а какая она река. Веды говорят, все живое у нас. У нас все живое. Но способность чувствовать все живым приходит возможности только к тем людям, которые развиваются определенным образом. Развивают в себе вот эту способность чувствовать. Не вычислять, а чувствовать. Напрямую, без логики. Логика здесь только мешает. Помните, я вам в свое время, когда у нас был семинар по аюрведе, я вам показывал вот эту методику определения состояния здоровья по фалангам пальцев. Знаете, почему ни у кого не получается? Ведь ни у кого не получается. Знаете почему? Потому что вычисляем. Мы смотрим на фаланги и вычисляем, какого она цвета, а это невозможно. Потому что это субъективная вещь. И нам логика тут же отвечает наша. Это субъективно, а следовательно невозможно. Да, я полностью согласен. Это логикой понять невозможно. Это можно только чувствовать. И люди, которые чувствуют эту гармонию и красоту, они стремятся к красоте и гармонии. Эти люди очень утонченные и поэтичные по своей натуре. И такие люди ищут себе пару точно такую же, которая способна принять красоту и гармонию, увидеть ее. И если такой человек встречает другого человека, который все вычисляет, он кажется ему просто, знаете кем? Холодильником. Белый холодильник ходит туда, ходит сюда, открывает дверцу, закрывает дверцу. Все, больше ничего он делать не может. Он может открыть дверцу или закрыть. На этом его личность и заканчивается, собственно. Да, нет, все, ничего больше нет в нашей жизни. Такому человеку становится очень скучно. Эмоционально развитому человеку становится очень скучно с недоразвитым. Но так как в основном мы все, к сожалению, недоразвиты в этом отношении, вот, то нам... Очень сложно строить отношения на этом уровне. Очень сложно. Во-первых, мы не знаем, зачем нам это надо. Во-вторых, подавляющее большинство людей просто даже не способны. Тяжело очень. Поэтому таких браков очень мало сейчас. Ну, кто может? Кто-то встречался с такими людьми, которые вот так построили отношения? На совместном стремлении к утонченному. На совместном стремлении к познанию и реальному переживанию красоты и гармонии этого мира. Это означает, они не построили это отношение так, как нужно. Понимаете? То есть не каждый художник становится художником. Просто потому что есть художник, который занимается, пишет картины, потому что он просто вот художник, мастеровой. Он пишет картины, да, но насколько он способен душу в них вложить. Вот то, что мы говорим, человек душу вложил в картину, душу вложил в музыку. душу вложил в танец, он, это не душа, это эмоции. Насколько глубоки эмоции, которые вложил, способен вложить человек в то, что он делает. Понятно? Переживания. Нас интересует переживание всегда. В музыке нас что интересует? Переживание. В картине нас интересует переживание. Нам не так важен даже сюжет, как переживание, которое испытывают от этого. Вспомните все Санта-Барбару или Хуана Карлоса. Вас сюжет интересовал? Да какой там сюжет? 100 серий прошло, сюжет такой, стол, стул, он, она. Все. Следующие 100 серий, оказывается, они любят друг друга. Так? Но зато сколько переживаний. Вся страна рыдала вместе с рабыней Изавра. Почему? Потому что эмоции. Нужны эмоции. Они, конечно, достаточно грубы, но так или иначе, но зато они очень сильны в этих фильмах. Поэтому все так страдали все вместе. Почему? Потому что это нехватка. Все женщины ощущают нехватку этих вещей. Тем не менее, в этих отношениях возникает одна проблема. Так как в этих отношениях нет совместимости на уровне ума, то если эти два человека начинают совершенствоваться, работать над собой, неизбежно у них возникнут разногласия. Неизбежно. Почему? Потому что если нет совместимости на уровне ума, то думают они как? По-разному. Они чувствуют одинаково, а думают по-разному. В результате, как только у них возникает ситуация, где они должны приложить ту самую логику, у них тут же возникает конфликт. Понятно? Хотя вроде бы раз сейчас пел дифирамбы. Да? Все классно, классно, классно. До тех пор, пока не надо включить логику. Но если между юношей и девушкой нет совместимости по уму, а мы сейчас до ума еще не добрались, мы пока еще чувства разбираем. Первая же ситуация такая приведет к тому, что у них возникнут разногласия. А так как у них взаимопроникновение друг в друга очень сильное, потому что чувственный уровень тоже очень сильный. Согласитесь, ведь чувства очень сильно проникают, очень сильно влияют на нас. Ну что, никто не рыдал над рабыней Изавры? Все рыдали, рыдали, и это нормально. Нормально. Почему рыдали? Потому что чувства сильно влияют, сильно затрагивают. А теперь представьте, рядом с вами человек, с которым у вас идеальная гармония на уровне чувств. И вдруг вы узнаете с ужасом, что этот человек думает по-другому, чем вы. Все. Сильнейшая боль возникает. Возникает разногласие. Поэтому веды говорят, что даже совместимость на уровне чувств, хоть и является очень возвышенным уже видом отношений, не дает гарантии, что в семейной жизни все будет хорошо. Это даже этого мало. Только этого мало. Мало. Второй вариант развития отношений. Когда между людьми возможно развитие на уровне чувств. Мы с вами первый вариант только разобрали. Теперь второй. Между людьми возникает сильная гармония, сильная привлекательность на уровне горлового центра, если оба этих человека очень хорошо воспитаны, имеют утонченные манеры, утонченный вкус, глубокое понимание красоты и гармонии. Вот если это объединяет людей, это означает, у них объединение произошло через вот этот центр. Вы заметили, что мы с вами уже давно не говорим о половых отношениях вообще? Их просто нет. В том, что объединяет людей, этого просто нет. Заметили, нет? Уже два уровня прошли, мы о них не говорим. Это не значит, что их не будет. Они будут. Но их роль в семейных отношениях уменьшается в геометрической прогрессии. Помните, я вам вчера говорил, почему современная семья строится только на уровне этих отношений? Что такое? Почему между людьми возникает сильное вожделение? Что это такое? Это неизбежность, на самом деле. Помните, я вам говорил? Забыли уже? Я еще раз вам скажу, значит, это очень важно. Каждое живое существо в человеческой форме жизни, а человеческая форма жизни предназначена только для одной цели. Какая цель у человеческой формы жизни? Самоосознание. Для этого наше тело предназначено. Чтобы осознать свою духовную природу. Именно для этого, так как самоосознание – это один из самых трудоемких процессов, это очень ресурсоемкий процесс. Он требует много энергии для себя. Именно поэтому человеческой форме жизни, в отличие от животной, дается много энергии для этого. Но она действует только тогда, когда человек что делает? Как-то ее сам самостоятельно используй по назначению. Человек волен в выборе, свободен в выборе. Ты можешь ее использовать как угодно, она тебе дана по праву рождения. И если человек ее использует правильно, то эта энергия куда делает, что делает? Он занимается определенными практиками духовными. В результате этой энергии из низших центров течет куда? Высшие. И проявляется как что? Способность любить, способность дружить, способность брать ответственность, способность быть верной, способность дарить заботу, ласку, тепло, умиротворение, защиту, способность в целом оказывать покровительство. Понятно? Это одна и та же энергия. А если человек это в себе не культивирует, сознательно этим не культивирует, то через что вытекает эта энергия? Через вожделение. Мы не можем ее удержать, поэтому у нас всего два варианта. Либо мы ее очищаем, поднимаем и действуем в этой жизни как люди, либо мы ее просто будем вынуждены выпускать, потому что вожделение будет просто крышу срывать и все. И нет никакого выбора. Но в этом случае, веды говорят, человек в этом случае просто действует как животное. Потому что животное точно так же действует. Нет разницы в этом случае между человеком и животным. Вот вы все сюда пришли, на самом деле, только по одной причине. Потому что у вас так или иначе возникло желание эту энергию поднять вверх. Так или иначе, вы прошли в жизни определенную точку, в которой поняли, что что-то надо делать. С этим что-то надо делать. Не все это осознают, но на самом деле здесь нет случайных людей. Случайные люди здесь не задерживаются. Не задерживаются. Потому что еще нет понимания вот этих вещей, что эту энергию мы либо сознательно используем, и в этом свобода нашего выбора, и тогда мы развиваемся за счет этой энергии, она для этого нам дается. Если мы отказываемся от этого, мы просто продолжаем жить как животные, и она будет неизбежно вытекать у нас через нижние центры. Другого варианта нет. Итак, минимальная платформа, на которой будут удерживаться эта семья, которая строит отношения по горловому центру, это дружба. Вот в любом случае, меньше чем друзьями, такие люди уже не будут. В худшем случае они не смогут глубоко проникнуть друг в друга, но они всегда будут оставаться хорошими, добрыми друзьями. С большой буквы друзьями. Теперь следующий вид совместимости. Он возникает уже на уровне аджни чакры, вот здесь, который у нас расположен, третий глаз, глаз Шивы. Это совместимость на уровне тонкого тела ума, на уровне самой основной структуры нашей психической, которая действует в нашей материальной вселенной, в котором мы, собственно, и живем. Такие браки уже являются очень стойкими, так как наш ум контролирует чувства, наш ум контролирует прану, наш ум контролирует здесь все. И если у людей произошла совместимость по уму, это означает автоматически, остальные виды совместимости что сделают? Подстроятся. Даже если изначально такой совместимости нет. Ну, например, если у людей есть совместимость на уровне тонкого тела ума, а это означает, они понимают друг друга с полуслова. Им не надо долго друг другу чего-то объяснять и доказывать. Они просто изначально уже заранее знают, что нужно делать, чтобы мой близкий человек был счастлив. Заранее знать, не надо напрягаться, что ему сделать этому козлу, чтобы он перестал орать. Это означает отсутствие совместимости по уму. Понимаете? А если супруги совместимы по уму, они заранее знают. Жена знает, что мужу нужно сказать, как себя повести, чтобы он... Даже не надо мужу ничего доказывать, он все сразу, раз, все. И муж заранее знает, как нужно ему себя вести. И не надо для этого напрягаться. Само по себе все приходит. Почему? Потому что есть совместимость, психическая совместимость. Следующее. Есть три варианта, когда строятся эти отношения. И все они связаны, когда люди сознательно культивируют в себе чистоту ума. Невозможно построить отношения, то есть найти человека гармоничного по уму, на уровне ума, если человек не культивирует в себе хорошие качества характера. Сознательно их не культивирует. Это невозможно. Это возможно только для тех людей, которые занимаются самоосознанием. Для других людей это недостижимый уровень. Первый вариант. Два человека, которые занимаются самоосознанием, начинают сильно любить друг друга. За что? Почему? Потому что между ними возникает глубокое и стойкое взаимопонимание. Оно не заканчивается через полгода, господа. Понимаете? Потому что возникает такая иллюзия, когда два человека видят друг друга, и у них два центра Муладхара чакры сгармонизировали, у них тоже возникает полное взаимопонимание. Он к ней подходит, говорит, а ты любишь мороженое? Она говорит, люблю. Он говорит, и я тоже. Полное взаимопонимание. Есть только одна проблема. Через полгода это взаимопонимание куда-то девается. И оказывается, что не любит он это мороженое, никогда его не любил. Или любит, но разное. И любит его по-разному. И ей не нравится, как он любит это мороженое, а ему не нравится, как любит мороженое она. Если есть взаимопонимание на уровне ума, вот это глубокое взаимопонимание, оно присутствует от начала до конца отношений. Оно нерушимую природу имеет. И очень важно понять, что отличие вот этого взаимопонимания от взаимопонимания, которое возникает от гармонии по половым центрам, вот отличие заключается в том, что в первом случае взаимопонимание возникает сразу. Сразу. Я ее увидел, ты моя судьба. Судьбу свою увидел. Знаете, это означает взаимопонимание на уровне половых центров. Сначала все классно, все совпадает, потом страдания начинаются. А взаимопонимание на уровне ума, оно возникает только через год. Примерно через год общения. То есть людям нужно очень глубоко сначала проникнуть в характер друг друга, не имея при этом никаких близких отношений. Просто они вместе занимаются духовной практикой в рамках какой-то традиции. И они просто смотрят друг на друга, изучают друг друга, они беседуют друг с другом. Но отношения строятся очень чисто, очень целомудренно. И такие люди, они не склонны тащить друг друга в постель. Потому что это кажется им беспардонным и недостойным поведением. Они очень склонны уважать, в высшем смысле этого слова, уважать своего избранника потенциального или избранницу. Они не допустят даже в мыслях такого осквернения и такого, ну, безобразия по отношению к своему, ну, к объекту своих чувств. Понимаете, в чем разница? И эти люди очень долго общаются, они проникают друг в друга. И если они чувствуют, что чем глубже они проникают друг в друга, тем больше они ощущают, что вот этот человек, родственная душа, он думает так же. Он чувствует так же. Он склонен делать так же. У него все так же. Представляете, как классно? Не надо ни к чему привыкать. Не надо мучить себя, страдать потом. Или еще что хуже, чем мы занимаемся, переделывать другого человека так, как я хочу. Это насилие, прямое насилие. Мне этого все не надо. Только в том случае, если есть взаимопонимание. То есть есть гармония на уровне ума. Это первый вариант. Второй вариант. Второй вариант. Молодые люди сближаются, занимаясь развитием в себе хороших качеств характера, но при этом изначально достаточной совместимости нет. Нет глубины. Такой, как в первом случае. Я вам первый вариант, это идеальный вариант. Но второй вариант возникает, когда люди работают над собой, и они в какой-то момент осознают, что вот этот человек, да, он действует так же, как и я. И я чувствую, что мне очень нравится, как он действует. Я понимаю его устремления, я понимаю его методики, я понимаю его прогресс, и я поддерживаю это в нем. И вот такие люди, они сначала долго вместе практикуют, и у них что возникает? По мере того, как их характер меняется, у них возникает возможность гармоничные отношения строить на уровне ума, на уровне лобного центра. То есть и к ним гармония приходит, как результат их работы над собой. В первом случае гармония изначально уже была, ее не надо было достигать. Во втором случае гармония возникает, как результат работы над собой. И третий вариант, это тот, который я вчера вам говорил, и который нам кажется совершенно бесчеловечным и насилием на самом деле. Это когда молодые люди выбирают друг друга на основании астрологических расчетов. Квалифицированный астролог способен с очень высокой степенью вероятности рассчитать, насколько люди будут в семейной жизни друг с другом совместимы. И знаете, удивительный факт заключается, знаете в чем? Что эти два человека смотрят вот друг на друга, смотрят вот так, и они не чувствуют каких-то вот... Первая любовь моя земная. Я тебя пока еще не знаю, вижу в первый раз. А у них нет вот этого. Они смотрят друг на друга очень спокойно. У них нет бурления чувств вот этого, то, чему мы любовью называем. Это любовь, но в ее нижнем, в самом низшем, в самом примитивном проявлении. Они друг на друга смотрят, а им просто спокойно, а им хорошо друг с другом, спокойно. Но нет каких-то ярких эмоций. Это отличительная черта того, что это потенциальный человек, с которым можно развить глубокие отношения. А если сначала все бурлит, кипит и пенится, это означает, что через этого человека ты будешь отрабатывать свою самую тяжелую семейную карму, самую тяжелую. Причем оба будут отрабатывать в семье. Понятна разница? А мы это считаем, у нас все с точностью да наоборот. В чем наше невежество проявляется? Невежество на санскрите звучит одно из значений. Авидья. Видья, надо переводить слово? Видья. На русском как бы. Видение. Видение. А авидья, а, отрицание, а логично, это аморально. А авидья означает отсутствие понимания вещей. Вот наша авидья заключается в том, что мы низшее свое проявление чувств, низшее проявление любви считаем высшим. А высшее проявление любви считаем ее отсутствием. Вот когда у нас бурлит, кипит и пенится, это любовь. И мы поем песни об этом. А когда у нас ничего не бурлит, не кипит и не пенится, а возникает просто внимательное отношение к человеку, мы думаем, ну что-то как-то там холодно, там все холодно, не бурлит ничего, нечем наслаждаться. И мы считаем, это не любовь. Так это, а вот эта любовь и есть. С этим человеком можно развить очень глубокие отношения. Но они возможны только когда? Когда человек работает над собой. Когда он становится таким человеком, которому есть что дать. Когда он перестает быть скупцом, который хочет просто наслаждаться другим за его счет. У нас нет этой культуры, к сожалению, сейчас. Именно поэтому подавляющее большинство людей даже не догадывается о тех вещах, очевидных вещах, которые мы сейчас с вами рассматриваем. Это очевидные вещи. Это так сказать, первый класс ведической школы. Первый класс. Правильное построение отношений. Как найти гармонию с этим миром. Следующее. Веды говорят, что только отношения, которые строятся на уровне ума, способны дать семью энергию счастья. Какую энергию дают отношения на уровне солнца? Если люди гармонируют на уровне солнца, на уровне солнечного сплетения, что они дают? Радость. Люди могут радоваться рядом друг с другом. Дальше, если на уровне луны, они могут нести друг другу, а женщина несет мужу, что в этот момент? Умиротворение. Просто своим присутствием. Вы знаете, что каждый из вас потенциально способен это делать, не напрягаясь. Вопрос в том, для кого. Но в том положении, в каком находимся мы с вами, мы уже не можем выбирать. Мы уже выбрали. Поэтому для нас уже другой режим работы. Мы должны воспитать в себе такие качества, которые позволят нам нести эти энергии тем людям, которые находятся с нами. Потому что есть такие дяди, ведуны, ведуньи, которые на этой основе из этого утверждения делают такой вывод, что раз нет совместимости, значит что нужно сделать? Развестись. С этим человеком, он же несовместим, значит нужно развестись и найти себе совместимого. Какой ответ? Фиг вам. Фиг вам. Народная индийская изба. Потому что что происходит с человеком, когда он разводится? Кто помнит? Мы обсуждали этот вопрос. Что происходит с тем человеком, который разводится? Что происходит с мужем, который разводится? Что поселяет Господь как наказание в сердце мужа? Огонь. Огонь. Такой человек не может найти покоя нигде. Нигде. Он бросается сначала в объятия одной женщины, потом в другую женщину, потом в третью, потом он вообще никому уже не бросается. Потому что он реально понимает, что он не может найти покой. Мужчине от женщины что надо? Спокойствие и умиротворение. Это две энергии, которых мужчине не хватает. Но он не может получить это ни от одной женщины, если он развелся. Не может. Таково наказание, пока он ничто сделает. Не раскается. Женщина как наказана? Что женщина получает в сердце? Холод. она в мумию превращается. Не в мумию, в статую. В мраморную статую, в манекен. Она красива. Она красива?
Красива.
Она привлекательна, все классно в ней. Есть только одна проблема. Она ни с кем не может построить теплых отношений. Теплоты нет. Она как снежная королева. Мужчина может удержаться около такой женщины? Без теплых отношений? Нет. Ему от женщины тепло-то и нужно. Понимаете? В виде спокойствия, умиротворения, заботы. Но такая женщина наказана, она тоже не может построить отношения. До каких пор? Пока не раскается. И зачастую раскаяние означает восстановление семьи. Не всегда это работает. Есть случаи, когда это уже невозможно. Но не мы сводим друг с другом, сходимся. Нас Бог всех соединяет. Понимаете? Не мы соединяемся друг с другом. Если бы мы соединялись друг с другом, нам было все равно, с кем соединиться. Вот с любым бы могли. Можете? С любым.
Нет.
Знаете почему? Потому что это не мы делаем. Не мы. Суженого нам несет Бог, как результат нашей судьбы. Не мы этот союз создаем, не нам его и рушить. Мы должны научиться быть в этом союзе счастливыми, потому что это один из самых больших экзаменов, которые мы сдаем. Мы же просто трусливо бежим. Трусливо сбежали с экзамена, что происходит? Переэкзаменовка. Переэкзаменовка. В других отношениях с теми же самыми проблемами столкнешься, плюс дополнительные, от которых был бы избавлен в первом случае. Знаете, и другого варианта нет. Все равно придется сдавать. Таким образом, только отношения на уровне Луны дают, женщина дает легко и непринужденно своему избраннику умиротворение и спокойствие. А что дает муж жене на уровне Луны? Что он дает? Стабильность, уверенность. Уверенность. Такая жена, она уверена в своем муже. Ей не надо напрягаться для этого. Она просто изначально в нем уверена. Дальше на уровне Меркурия что возникает? Глубокий эмоциональный контакт взаимный. То есть это способность очень тонко чувствовать человека. Каждое движение его сознания очень тонко чувствуется. И это дает возможность очень тактично себя вести. И следующий на уровне ума дается какая энергия? Счастье. Поэтому, если мы хотим, чтобы наша жизнь была счастливой, мы должны совершить всего две вещи. Первое, понять, на каком уровне находятся наши отношения в семье, что нас соединяет. И второе, мы должны поднять уровень этой гармонии до уровня ума. Только тогда придет счастье. Понимаете, что нет простых решений. Вот все остальное не работает, господа, не работает. Хоть так улыбайся, хоть всяк, гармонии нет. Счастья нет. Можно лицемерить перед самим собой сколько угодно, но от этого счастья все равно не прибавляется. Оно прибавляется только когда? Когда человек развивает в себе что? Качество характера. Качество характера. Только с момента, когда человек начинает работать над собой, хотя бы один из супругов начинает работать над собой, тогда в семье появляется шанс, что отношения будут счастливыми. Стабильно счастливыми. Понимаете, только с этого момента. До этого момента они будут счастливыми? Будут. Пока идет хороший период. Когда он заканчивается, все. Никакого счастья в отношениях нет. Потому что, в общем-то, никто и не прилагал к этому никаких усилий. И однако же, даже вот эти возвышенные отношения, они не являются вершиной. Есть еще более возвышенные отношения. Седьмой вид отношений означает совместимость по разуму. И веды говорят, это самый счастливый брак. Это самый счастливый брак, в котором счастье присутствует от начала до конца и ничем не может быть омрачено. Ничем, никакой тяжелейшей кармой не может быть омрачено счастье. Ничем, даже измена супруга, уход супруга не омрачает счастье. Нам трудно понять эти вещи, потому что мы не знаем, что такое счастье. Мы думаем, что счастье от кого-то зависит. Оно ни от кого не зависит, господа. Оно, если есть в сердце, оно есть. Я об этом счастье, которое не заканчивается, когда локтем в автобус пихнули. Не об этом. Я не о дешевках. Я о настоящем счастье. Самая большая любовь, а это означает самая большая способность служить, возникает между людьми, у которых совместимость произошла на уровне разума. на уровне макушечного центра сахасрара чакры. Это желание, эта совместимость, точнее, возникает только по отношению к тем людям, которые занимаются духовной практикой. Есть разница между занятием самосознанием и занятием духовной практикой. Вот мы с вами здесь чем занимаемся? Самосознанием. Мы с вами здесь духовной практикой не занимаемся. Мы с вами здесь занимаемся тем, что готовит нас всех к занятиям духовной практикой. Понятно? Мы с вами здесь не говорим в основном о духовности. Я просто немножко вам тезисно выбираю то, что можно говорить. И то это вызывает самые противоречивые реакции. Чаще всего просто непонимание. Помните, да? Две лекции подряд говорил немножко о духовности, ничего не понятно. Все русскими словами, ничего не понятно. Ничего не зашло. Кто помнит, что такое знание силы? Помните? Лекцию «Знание силы». Ничего не помню. Это нормально. Потому что там о духовности. Нам нечем думать о духовности пока еще, понимаете? Поэтому мы о ней не говорим. Этому еще нужно учиться, это высшая математика. Мы с вами пока арифметику разбираем. И это правильно. Нужно четко усвоить сначала основные аксиомы арифметики. То есть тонкий мир материальный, грубый мир материальный. После этого следующая ступень уже понимания духовного мира. Это следующая ступень. Нельзя перескакивать. Иначе не возникнет веры. Не возникнет этого контакта глубокого. Итак, совместимость на уровне разума происходит только тогда, когда, например, девушка видит очень возвышенную личность, которая интенсивно практикует, серьезно занимается духовной практикой. И она очень привлекается именно этими качествами человека. Ей не важно, как этот человек выглядит. С ногами он, без ног, без рук он. Ухо у него, два уха или одно. Слепой он или зрячий. Ей это не важно. Ей важно, ее интересует в человеке его личность, его глубокий внутренний духовный мир. И если вы считаете, что таких браков нет, вы ошибаетесь. В Краснодарской области живет один человек, который в результате травмы абсолютно обездвижен. Он может только говорить и моргать глазами. Все. Все остальные его тело обездвижены. За него недавно, после 7 лет настойчивого доказательства своей любви, за него вышла девушка замуж. Она 7 лет добивалась того, чтобы стать его женой. Он 7 лет отказывал. Спрашивается, что она в нем полюбила? Нам даже трудно понять это. Чего она в нем нашла? Она нашла в нем самое важное. Она нашла в нем глубину и чистоту его души. Она сумела это в нем разглядеть. И в результате она получила такую решимость добиться его, стать его женой, то есть разделить его судьбу. А это очень уникальная личность. Он лежит, он прикован к постели, он знает, что это будет до конца его дней. Но к нему очередь, постоянно идут люди. Постоянно каждый день к нему идут, и постоянно спрашивают, советуются с ним. Почему? Потому что это глубочайшей высоты и чистоты душа. И для такой любви совершенно не важно, как выглядит тело. Эта любовь называется платонической. Вот об этой любви говорил Платон. Она соединяет крепче всех. Почему? Потому что эта любовь не зависит ни от чего в этом мире. Ни от чего она не зависит. Она не зависит от того, здоровый человек или больной. Она не зависит от того, красивая она или некрасивая. Она ни от чего вообще не зависит. Она безусловно, это любовь. Потому что она изначально строится на духовной платформе, на духовных качествах, на наших изначальных качествах. И если какой-то человек способен в другом разглядеть это, он способен построить эти отношения. Но для этого человек сам должен что делать? Тоже заниматься духовной практикой. Иначе, если мы в себе духовность не культивируем, как мы сможем рассмотреть это в другом? Никак. Никак. Поэтому такие браки возможны только для людей, которые духовной практикой занимаются. И они очень странные браки. Это очень странные браки, непонятные для нас. Непонятные. Эти люди, они ведут очень странный образ жизни. Они относятся к другу совершенно непонятным образом. Они не целуются в засос на виду всех. С бутылкой пива в руке, показывая так глубину своей любви друг к другу. Понимаете, они в целом ведут себя по отношению друг к другу очень, как сказать, бережно и трепетно. Очень бережно и трепетно они заботятся друг о друге. И с другой стороны, они могут проявлять даже строгость, достаточно серьезную строгость в отношениях. Ярчайшим примером таких отношений является отношение Ситы и Рамы. Кто-то Рамаяну, если посмотрит когда-нибудь, или прочитает, если вы знаете, посмотрите, это интересный фильм. Вот эта глубина отношений между Ситой и Господом Шри Рамачандрой, как раз духовная любовь, она алогична. Нет логики в ней, в этих отношениях. Они настолько глубоки, что никакая логика не в состоянии передать их. Она слишком прагматична для этого. Это не сказочно. Это самое, что ни на есть, жизненный пример. А, к вам поближе было? Здравствуйте. Посмотрите, хорошо, я не могу пример привести к сходу. Посмотрите жизнь святых людей. Посмотрите жизнь святых людей, их семью. И вы увидите пример духовных отношений. Зачастую семейная жизнь духовно развитого человека как протекает? По нашим меркам как? Ну, не очень. Ну, посмотрите любой фильм про святого, очень редко там встретишь гармонию в семье, внешнюю, к которой мы так стремимся. Но вы посмотрите на то, как этот святой относится к своей жене, даже если она не понимает это. Вы посмотрите на это. Я вам вчера приводил пример. Посмотрите, есть фильм «Святой Тукарам» называется. Это пример, как святой любит свою жену. Вы поймите, эта любовь, она не зависит ни от чего. Она безусловна. Наша любовь всегда условна. Я тебя буду любить, если ты будешь меня любить. Так? Если ты мусор вынесешь, я тебе картошку пожарю. Не вынесешь, сам жарю. Это означает не любовь, это что такое? Взаимовыгодное сотрудничество, это называется. Это бизнес. А любовь святого, она безусловна, она не зависит ни от чего. Человек может вести себя как угодно. Любовь святого не зависит от того, как ведет себя другой человек. Любовь святого полностью зависит от самого святого. Понимаете? Именно поэтому она не знает поражения. И обрести такую способность любить, это означает достигнуть святости. Поэтому такой уровень отношений доступен только для духовно развитых личностей. Если вы будете практиковать себя, развиваться духовно, рано или поздно ваши отношения тоже перейдут на эту платформу. Потому что в семье достаточно одному человеку этой платформы достигнуть, все. Семья станет счастливой. Итак, есть три варианта также, как происходит совместимость. Первый вариант, когда женщина принимает своего мужа, сразу же принимает своего мужа наставником. То есть она смотрит на этого человека, духовно развитого человека, и она понимает, что лучший вид отношений это естественным образом происходит, когда она занимает позицию ученицы, а он позицию учителя, духовного учителя, наставника точнее, по отношению к ней. И она сразу, с самого начала своих отношений, она строит их только на духовной платформе, получая от него наставления, задавая ему вопросы и смиренно служа ему. Что она получает, каков ее мотив? Духовность. Она знает, что от этого человека она получит духовность, духовное знание, реализации духовной. И в этом ее мотив. Что она дает взамен? Служение. Служение, потому что духовность можно получить только от того человека, по отношению с которым мы убрали свой эгоизм. Помните, я рассказывал вам о том, что такое инициация, то есть посвящение. Это то же самое, только в этом случае муж становится наставником, который дает духовное знание. Следующее. В этом случае молодой человек тоже очень сильно привлекается к этой девушке, но как к кому? Как к той, которая способна принять у него то, что у него есть. Это самое главное в отношениях. Одному есть что дать, у другого есть желание принять. Второй вариант. Когда девушка не принимает своего мужа наставником, но она в целом проникается миссией своего мужа. То есть ей очень нравится та деятельность духовная, которой муж занимается. Ну, например, муж кто? Батюшка в храме. Священник в храме. А жена что делает? Всячески ему помогает. Она очень счастлива тем, что ее муж несет духовный свет духовного знания окружающим людям. Она очень этому рада. То, что он там днюет и ночует в этом храме, она счастлива этим. Бедное подобие этих отношений, знаете, ну не то, что подобие этих отношений в миру, знаете, как проявляется? Вы когда-нибудь читали книги, которые автор посвящал своей жене? Видели, нет? Такие книги. Эту книгу я посвящаю своей жене. Вот как раз это означает совместимость на уровне разума. Это означает, что муж, пока он писал эту книгу в жизни, что делал? Отсутствовал. Отсутствовал полностью. Потому что мужская психика как работает? Однонаправленно. Муж не может 20 дел одновременно делать. Это только женщина может разговаривать по телефону, нянчить ребенка, правой рукой варить щи, левой рукой там крутить там еще что-то там, там, допустим, резать салат и при этом еще смотреть Санта-Барбару. Нормально для женщин. Никаких проблем. Для мужа это смерть. Это невозможно. Поэтому если мужчина занят, допустим, каким-то трудом, он пишет какой-то труд, или он там чем-то очень сильно увлечен, он в мире живет в это время? Нет, он не живет. Он просто тупо ест, тупо спит и занят только чем? Своим делом. И та жена, которая способна принять дело своего мужа, как свое собственное, понятно, которая способна принять свое место и отсутствие этого мужа как высшее благо для себя, это означает совместимость по разуму, по Юпитеру. И что происходит потом, когда муж выходит из своего летаргического сна, после работы над книгой там, или еще каких-то там паломничества там, очередного, или еще чего-то, он что делает? Он проникается к своей жене колоссальной благодарностью. И он посвящает ей плоды всех своих усилий. Он носит на руках такую женщину. Говорит, ты моя муза. Если бы ты не вдохновляла меня, если бы ты нетерпеливо не сносила все трудности, с которыми ты сталкиваешься, пока меня нет, я бы ничто не смог сделать. Только благодаря тебе я смог добиться того, что у меня есть. И все, что у меня есть, я отдаю в первую очередь тебе. Прими же этот плод этого духовного знания или любого другого знания, как посвящение, подношение тебе. Потому что только благодаря твоей любви, твоей поддержке, твоей заботе, твоей ласке, все у меня получилось. Нет? Это совместимость на уровне разума. Но кто способен прожить 20 лет в коммуналке ради этого, или 30 лет, отказываясь от всего? Когда была возможность купить квартиру, но деньги нужно было потратить на паломничество. Нет? Или на то, чтобы храм построить, вместо того, чтобы себе квартиру купить. Кто способен? Немногие. И третий вариант. Третий вариант, когда люди изначально не испытывают особой склонности друг к другу. Они просто вместе занимаются духовной практикой в рамках чаще всего одной духовной традиции. Но не обязательно, бывает так, что и разных духовных традициях они занимаются. Но так или иначе их жизненные пути пересекаются в какой-то момент. И они очень сильно совмещаются. Знаете почему? По своей способности любить Бога. Потому что любовь к Богу чрезвычайно многогранна. Все виды любви, которые мы здесь с вами испытываем, это фактически тень любви к Богу. Мы здесь ищем этот источник любви. Здесь, среди людей. Но на самом деле вся наша способность любить, это любовь к Богу. Изначально. И она чрезвычайно разнообразна. Она не монолитна, не едина. Она индивидуальна. У каждого из нас с вами свой вкус. Индивидуальный вкус в отношениях с Богом. И этот вкус называется любовь. Точнее, этот вкус называется раса, а отношение называется любовь. Она индивидуальна для каждого. И когда встречаются две души, которые имеют сходный вкус, очень сильно совпадающий вкус в отношениях с Богом, а это означает очень сильная совместимость в духовной практике, в ее качестве, его, в ее смысловом наполнении. Такие люди очень сильно привлекаются друг к другу. Почему? Потому что они видят в своем, ну, в своем близком человеке отражение своего собственного вкуса. Это дает самый глубокий вид родства. Самый глубокий, какой только есть. Глубже уже нет. Понятно? И такие люди тоже способны построить семью, в которую, которую ничто не будет омрачать. В Ведах сказано, есть один рецепт, как сделать жизнь счастливой. Вот как семейную жизнь сделать счастливой. Есть один рецепт. Счастье приходит в ту семью, где муж с женой свою жизнь строит вокруг кого? Вокруг Бога. Там, где муж с женой говорят о Боге, в отношениях между собой говорят о Боге, такая семья неизбежно становится счастливой. Неизбежно. Потому что как может быть несчастье там, где Бог присутствует? Как это возможно? Если мы в свои семейные отношения запускаем Бога, выделяем Ему место в этих отношениях, чем больше мы Ему места даем в этих отношениях, тем больше любви, счастья и радости в отношениях. Потому что в Боге эти энергии есть. Это Его энергии, Его силы. И чем больше мы их пускаем в свои отношения, тем больше эти энергии начинают в этих отношениях действовать. Таким образом, Веды говорят, что именно любовь к Богу – это высшее проявление любви, на которое способно живое существо. Это высшее. И именно Бог является источником самой чистой, самой сильной и самой бесконечно возрастающей любви по своей природе. Поэтому культивирование в себе способности любить начинается с культивирования в себе любви к Богу. А потом что должен делать человек на втором этапе? То, что ты получил, ты должен отдать. Потому что как увеличить количество любви? Надо отдавать то, что ты имеешь. Любовь, которая есть в твоем сердце, ты должен ее проливать на окружающих. И чем больше ты ее отдаешь окружающим, тем больше в этот момент в тебя вливается. И этот процесс бесконечен. И он не зависит от того, где находится человек. Это называется духовная платформа. Человек, находящийся на духовной платформе, является бесконечной трубой, из которой льется любовь. Уровень святости равносилен диаметру трубы. Чем выше святость, тем шире диаметр. У абсолютно святой личности, абсолютно чистой личности, диаметр трубы равен чему? Бесконечности. Бесконечно большой диаметр. Бесконечное количество любви вытекает в единицу времени, постоянно течет, как водопад, как поток, который сметает все на своем пути. И самое удивительное заключается в том, что для этого не надо идти в духовный мир. Такой человек, он готов жить везде. Ему нужно, что он везде испытывает счастье. Везде счастье возможно, потому что есть такое место, где нет Бога. Такого места нет. Есть хорошая история на этот счет про очень жестокого и чванливого царя. Он собрал своих мудрецов и сказал: «Так, мудрецы, скажите мне, пожалуйста, кто более велик, я или Бог?» Мудрецы были разумные люди. Они понимали, скажи они правду, полетят головы. Скажи они неправду, они осквернятся. Но так как они были воистину мудрые люди, они сказали: вопрос серьезный, батюшка, посоветоваться надо. И пошли они к своему учителю, который жил в Гималаях. Они пришли к нему и сказали: гуру, нам царь задал такой вопрос, на который мы не можем ответить. Если мы скажем правду, он нас убьет. Если мы скажем неправду, мы осквернимся, что делать? Он говорит: не беспокойтесь, я приду и отвечу ему завтра сам. И на следующее утро он появился во дворце, и царь, увидев его, сказал: что ты пришел? Он говорит: я пришел ответить тебе на твой вопрос. Он говорит: ну хорошо, я тогда повторю его. Кто более велик, ты или Бог? Мудрец сказал: конечно же, ты, о царь. Ты более велик, чем Бог. И царь еще больше надулся от собственной чванливости и спросил его: а почему я лучше, выше, чем Бог? Он говорит: потому что ты, например, можешь выгнать меня из своего царства, а Бог не может. Ты более велик в своей гордыне. Нет такого места, где нет Бога. Поэтому тот человек, который достиг контакта с Богом, достиг реального опыта переживания отношений с Богом, такой человек теряет обусловленность, ему все равно, где жить. Все равно он в аду может жить. Он говорит: Бог, если ты хочешь, чтобы я в аду тебе служил, я буду в аду тебя любить. Не проблема. Ему все равно. Ну, в хорошем смысле все равно. Ему не наплевать, а ему все равно. Понятна разница? Он может здесь жить, служить Богу здесь, в аду, в раю, в духовном мире. Где ты хочешь, чтобы я тебе служил, я тебе там буду служить. В этом разница. Следующее. Как не ошибиться в выборе своего суженого? Это очень важный вопрос. Дело в том, что нужно понять две вещи. Во-первых, какого человека мы себе найдем, то есть с кем мы сгармонируем изначально на каком-то центре, дальше эти отношения будут оставаться на этом же центре. Поднять их выше будет очень трудно. То есть очень много усилий надо прилагать. Поэтому правильно нужно как выбирать себе спутника жизни? Чтобы гармония возникла как можно выше. Понятно? Для тех, кто у кого в будущем выбор. Понятно? Те, кто уже выбрали, тут уж извините. Выбор уже сделан. Теперь уже нужно поднимать эти отношения. Одухотворять их. Для тех же, у кого это впереди, нужно делать так, чтобы гармония возникала на самом высшем центре. Но если человек духовной практикой не занимается, значит, где будет возникать гармония? Вплоть до ума. Если самосознанием не занимается, вплоть до чувств. Да? Если чувственную сферу не развивает, значит, до сердца. Понятно? Но так или иначе, уже сердечные отношения уже очень хорошие. Очень хорошие. Так как же не ошибиться? Как понять, по какому уровню возникла совместимость? Я вам просто буду сейчас приводить примеры. А вы мне будете отвечать, на каком уровне совместимости. Юноша и девушка приходят на дискотеку. Они еще пока друг друга не знают. Но юноша видит девушку, которая танцует на дискотеке вот так. А девушка видит юношу, который танцует, и они начинают еще сильнее вот так. Прям вот так аж подпрыгивают. На каком уровне совместимости? Нижняя чакра Муладхара, самый низший уровень совместимости. И они очень счастливы на дискотеке. Очень счастливы. Они испытывают... Нет. Это Муладхара чакра. Потому что так, как сейчас танцуют, извините меня. Это немножко другой поход. И дискотека. Это разные настроения. Разные. Да, танцы-жманцы, это немножко другое. Знаете, если бы они вальсировали там где-нибудь там в каком-нибудь зале, это, может быть, еще было бы на уровне немножко повыше. Но дискотека, мы давно с вами не были на дискотеке. Здесь есть люди, которые на них иногда ходят. Расскажите нам, пожалуйста, что такое дискотека современная. Там в лучшем случае трезвы. В лучшем. Но в основном все находятся в состоянии той или иной степени алкогольного, а иногда и наркотического опьянения. Понимаете? То есть не надо думать, что там какие-то возвышенные вещи могут происходить. Там ничего нет. Туда тянет людей, у которых энергию нужно сбросить через нижние чакры. И в том числе вот это вот танцы, вот эти все, они как раз дают возможность сбросить эту энергию. А вот теперь смотрите. Если у девушки с парнем совместимость уже хотя бы на уровне солнца, смотрите, что какая интересная вещь происходит. Они встречаются на дискотеке, девушка там танцует, парень танцует, и тут она видит парня, с которым у нее совместимость уже хотя бы на уровне солнца. И знаете, что произойдет? Она не сможет перед ним танцевать. Ей покажется, что это как-то очень недостойно, так вот, как пиявка, извиваться перед таким достойным человеком. Понимаете? Что такое совместимость? Ей показывается, что такое поведение недостойно, что она ведет себя как-то очень вызывающе и развязно по отношению к нему. Она очень сразу стушуется, очень засмущается, опустит глаза. Вот очень хороший также маркер есть. Есть ли совместимость по нижнему центру? Если девушка в упор в глаза смотрит парню и улыбается ему вот так, и в глаза ему в упор смотрит, совместимость по нижнему центру. Если совместимость уже даже на центр, на два выше, девушка не может выдержать взгляд парня. У нее сразу что происходит? Глаза сами раз вниз опускаются, голова вниз опускается. Само собой происходит. Ей не надо напрягаться после этого. А так вот вот так вот таращится, это означает совместимость на Муладхара-чакре. Она уже изначально что делает? Она изначально сопротивляется. Вот если женщина в глаза мужчине смотрит и взгляд не отводит, она изначально считает себя выше мужчины. Выше. Она сопротивляется, она говорит этим, мы как минимум, мой дорогой, мы с тобой равны, как минимум. Это означает уже идеи принятия, то есть идеи быть замужем. Нет. Идеи, есть идеи быть перед мужем. Понимаете? То есть это есть идея быть мужем в семье. Мужем в юбке. В результате рядом будет женщина в штанах. Понятная идея? Очень просто. Есть определенные модели поведения, которые говорят, что если девушка дерзко ведет себя по отношению к юноше, а даже прямой взгляд в глаза означает дерзость уже. Знаете об этом в ведической культуре? Удивительные вещи. Прямой взгляд в глаза означает дерзость. Если женщина перечит мужу, это означает просто наглость. Наглость. Как узнать, есть в характере наглость или нет у женщины? Если она мужу противоречит, значит есть. Как женщина должна своего добиваться? Как правильно добиваться своего? Что должна делать женщина? Она говорит, да, мой хороший. Да, мой хороший. Да, да, да. Потому что она знает, 90% просьб мужа на этом и закончится. Ему не надо, чтобы она ходила в платье в красный горошек, когда ей это не нравится. Ему, она знает, что ему это не надо. Ему что надо? Чтобы с ним согласились. Все. И он тогда сам прекрасно понимает, ну не нравится ей, ну и не надо. Раз тебе не нравится, значит и мне не нравится. Но когда мужчина так скажет? Когда с ним согласятся. Согласятся, понимаете? С ним надо соглашаться. В Ведах говорится, разумная женщина знает, что женщина в семье побеждает не воюя. Воюет только глупые женщины, которые в семье ставят себя на позицию мужчины. Знаете, в результате возникает бесконечный конфликт, потому что мужчина никогда не может быть побежден. У него такая психика, что он просто не может быть побежден. Кто такой подкаблучник? Кто такой подкаблучник? Это мужчина, который в семье не живет. Он в семье что делает? Присутствует. Он присутствует в семье, а живет он где? На работе и в гараже. Он с мужиками там живет. Его жизнь протекает там. А в семье он что делает? Он просто номинально присутствует. И кто виноват в этом? Проблема заключается в том, что за отношения в семье, внутри семьи, отвечает жена. И то, как они будут построены, это зоны ее ответственности. Мужчина за что отвечает? За то, как будут построены отношения вне семьи. Вот за отношения между семьей и социумом, обществом, в котором живет эта семья, это зона ответственности мужчины. А то, как будут отношения внутри семьи развиваться, это зона ответственности женщины. Именно поэтому ум у женщины в 6 раз тоньше. Чтобы у нее была возможность четко контролировать и отслеживать настроение всех людей в семье. И очень гибко подстраиваться под эти настроения. Чтобы правильно, их, ну, правильно проходить все эти неурядицы. Но если кто-то рога включает, извините, тут уж, конечно, понимает. Неизбежный конфликт будет. Таким образом, для того, чтобы не ошибиться в выборе, во-первых, нужно четко понимать, как ведет себя твой избранник по отношению к тебе. Но это недостаточно. Это необходимое условие, но недостаточно. Потому что зачастую гармония развивается настолько стремительно, что юноша смотрит на девушку, и та глазки опускает. И вести себя начинает идеально. Идеально. И все у них совпадает. Все у них там, все они друг друга там, ты это любишь, я люблю, а ты любишь это, я люблю, все, я люблю, как ты. Все. Все замечательно. Полная гармония. В чем проблема? Непонятно, когда закончится. Причем вот этим двоим, которые уже этот сгармонизировали, им это вообще непонятно. Им кажется, что все классно, и так будет всегда. Поэтому на что нужно на следующем этапе, на что нужно обращать внимание? Не только обращать на внимание на то, как эти люди относятся друг к другу, а на что нужно самое главное внимание обращать? На то, как юноша и девушка относятся к кому? К родственникам в первую очередь, к родителям. К родителям. Если там, ах, Васенька, там троляет, вот телефон звонит. Кто там? Да. Мамаша опять звонила. Все. До свидос. До свидос. Потому что этой мамашей будешь ты. Неизбежно. Как понять, как жена будет относиться к мужу? Как она к своим родителям относится, так она потом будет относиться к мужу. Неизбежно. Как понять, как муж будет жену воспринимать? Как он воспринимает своих родителей, точнее мать в основном, так он будет относиться к своей жене. Поэтому что нужно сделать? Сначала нужно понять, как эти люди, как мой избранник или моя избранница, как они строят отношения со своими родственниками и в основном с родителями. На следующем этапе что нужно проверить? Как они относятся к своим друзьям, как они с ними разговаривают, насколько они ценят их, насколько они вообще ценны сами по себе в обществе своих друзей, что за друзья у них. И тогда может возникнуть полная картина, полный психологический портрет личности, который от нас, если мы влюблены в эту личность, полностью скрыт. Он скрыт. Этот человек идеально будет вести себя по отношению к нам с вами. Но по отношению к другим, он как себя вел, так и ведет. Поэтому очень легко можно понять, кто он такой на самом деле. Потому что рано или поздно все это пропадет. И он будет вести себя так же по отношению к нам. Это неизбежность. Потому что такова его природа. Следующее. Также очень важен возраст, в котором выходит замуж и женится. И самое главное, самое печальное, что мы не знаем о том, что юноши и девушки взрослеют в разное время. И знаете разница какая? 10 лет. 10 лет. Девушка к 15-16 годам полностью готова создать семью. Полностью готова. Ну, у нас законодательство разрешает создавать семью с 18 лет. Но так или иначе, к 16 годам девушка полностью готова. И в целом девочки развиваются гораздо быстрее. Так ведь? 3-5-летняя девочка уже очень все знает, все понимает. Она уже там выходит, раз, раз, все уже, она себя осознает. Девочка, такой 5-летний мальчик. Машинку отобрал, он даже не заметил. Катает. Дуб. Почему? Потому что девочка, она по рождению изначально, по праву рождения девочкой в женской форме жизни, она обладает изначально всеми достояниями, которые ей нужны для того, чтобы построить счастливую семью. И самая главная задача девочки что? Уберечь ее чистоту, чтобы она ее не потеряла до свадьбы. Потому что в свадьбе, когда происходит сначала свадьба, а потом отношения с мужчинами, чистота у женщины не теряется. Но если это происходит до, все, чистота теряется. И нужно такой девушке приложить очень много усилий потом уже в жизни для того, чтобы создать семью. Понимаете, в этом проблема. Если бы современные девушки знали о том, чего они лишаются, а они лишаются этого совершенно незаметно для них самих, они бы никогда не вели себя так легкомысленно. Никогда. А у мальчика чего? Давайте разберем теперь. Здравствуй, дерево хвойное. А мальчик рождается вот таким. Сиди, я сам открою. Поэтому жизнь мальчика и жизнь девочки, их воспитание в ведической культуре совершенно по-разному организовано. Никогда их вместе не учили, потому что у них нечему учить вместе. Нечему. У них совершенно разные задачи, не пересекающиеся в жизни. Поэтому девочки воспитывались одним образом, мальчики воспитывались совершенно другим, они жили в спартанских условиях. С 5 лет мальчиков забирали из семьи. И где они воспитывались? Они воспитывались в доме у своего духовного учителя, который давал им полноту знаний. Раньше не было разделения знаний. Знание, оно суть одно. И он воспитывал у них полноценных личностей. И знаете, до каких пор он их воспитывал? До 25 лет. 20 лет шло обучение, с 5 до 25. Только в 25 лет мужчина становится способным принять ответственность. Он вызревает как личность только к 25 годам, а девочка к 16. Понимаете? Поэтому, когда 18-летняя девушка выходит замуж за 18-летнего юношу, он в 8 случаях из 10 просто не оправдывает ее ожидания. Потому что она-то полностью сформирована. Она, у нее определенные ожидания по отношению к семейной жизни, а у него чего? Только вожделение и полная неспособность эти желания оправдать. Неспособность. Не то чтобы нежелание, а неспособность еще. Нет у него сил просто. В результате такая девушка, что происходит с ней? Она теряет уважение к своему мужу. Потому что она видит, что перед ней просто еще недоросль. Ребенок большой. Таким образом, юноша должен вступать в брак согласно ведическому знанию не раньше 25 лет. не раньше. Тогда он уже состоялся как мужчина, у него психика окрепла, и он способен принять ответственность, потому что в Ведах сказано, что любая жена своего мужа проверяет трижды в день. Трижды в день она его с копыт сбивает. Своими там какими-то претензиями, еще чем-то, трижды в день минимум. Некоторые ухитряются на порядок больше. Но это уже одиозный случай. В целом три раза в день в целом это происходит. Если мужчина не готов, он не сформирован как мужчина, он начинает очень сильно нервничать по этому поводу. Что она меня достает всего, а кого еще доставать? Ну кого же не доставать еще, как не может. Психика очень тонкая, очень часто оскверняется, постоянно какие-то проблемы. Ой, у нашего ребенка вскочил прыщ, что-то красное пятно какое-то, красное пятно я заметил, вчера не было. Я позвонила соседке, у него малярия, или у него там грипп начинается, у него там может быть лишай. Он полгода назад с кошкой возился. Ну что, мужики, не так что ли? Вам так этого не говорят ваши жены? Да ладно вам, я понимаю, всем говорят. И это нормально. Это нормально. Потому что женщина, она когда это говорит, вы что думаете, она не знает, что надо этой зеленкой помазать, что ли? Да она лучше нас с вами знает, чем надо помазать. Ей что надо? Ей надо, чтобы сказали, успокойся, все хорошо. Вечером придем, разберемся, пока помажь зеленкой. Вы думаете, она помажет зеленкой? Она знает, что зеленкой помазать не надо. Ей не зеленка нужна, ей нужно, чтобы мужчина сказал очень решительным, спокойным, твердым голосом, все хорошо. Так ведь, вам это надо или нет? Женщина. Или вы рассчитываете, что... Ах, да, красное пятно, скорую! Жена такая, блин, это кто такой? И так три раза на день. Кто готов терпеть? Ну что, не так, что ли? Понимаете, это практичное знание. Ведь правда жизни в этом. В этом. Что жена сама прекрасно все это знает, но ей что надо? Ей нужно куда-то энергию слить. Вот это напряжение, которое у нее копится, напряжение, куда-то сбросить. И кто, на кого она должна это делать? На мужа? Кого еще? Все, больше не на кого. А муж обязан терпеть это всю жизнь, представляете? Те, кто еще не вышли замуж и не женились, подумайте. На самом деле все не так просто, потому что, ну, не так все грустно, конечно, потому что жена дает также мужу самое большое счастье, которое доступно в этом мире. То есть половые отношения в нормальном состоянии протекают между мужчиной и женщиной, и другого способа испытать это счастье недоступен другой способ. Так или иначе, жена мужу дает самое большое счастье и приносит самые большие страдания. И у мужа то же самое. Муж жене дает самое большое счастье материальное, и он также и доставляет самые большие страдания. Неизбежность тоже. Чтобы не доставлять друг другу больших страданий, нужно культивировать себе возвышенные отношения друг к другу. Следующее. В Ведах говорится очень важный момент, что очень благоприятно создавать семью, когда девушка находится еще в очень юном возрасте. Это 16, 18, 20 лет. Это самый оптимальный возраст для того, чтобы создать семью. Потому что в этом случае еще психика девушки, она настолько чиста и настолько еще, ну, не избалована, скажем так, когда она способна легко предаться единственному мужчине. Чем старше девушка становится, тем более рационалистично, эгоистично она начинает смотреть на мир. И ей становится тяжело выбрать человека. Ну, нормально. Все хорошо. Я просто говорю, что с возрастом девушке становится тяжелее выйти замуж, потому что количество потенциальных кандидатов, которые удовлетворяют постоянно растущим требованиям, резко сокращается. Понимаете? Девушка, если ей 16-18 лет, она способна предаться гораздо легче, чем та девушка, которой, допустим, 30. Труднее. Опыт жизненный давит уже. Понимаете, она реально много отрицательного опыта много получает. Не даже, предположим, она целомудрена, то есть она ведет целомудренный образ жизни, но ее планка постоянно растет. Потому что она развивается как личность, она не будет с собой хотеть уже иметь. 30-летняя девушка, 25-летняя уже с собой не хочет рядом. Нет, а ей уже нужно повыше. Ну, имеется в виду, развитый не на 25 лет должен быть человек, а на 40. Понимаете? В этом проблема. Поэтому благоприятно замуж выходить в этот возраст. Но это не означает, что нельзя выйти замуж в 30. Не означает. Это факт. В Ведах говорится, что если девушка культивирует в себе женские качества, характера, она сознательно культивирует, изучает, что такое женщина, какая она должна быть на самом деле, чего, собственно, мужчина-то от нее ждет в семье. Если она начинает культивировать в себе эти качества, она выйдет замуж хоть в 50. Нет никаких проблем. Понимаете? Потому что счастливые отношения, они возможны в любом возрасте. Они от возраста не зависят. Весь вопрос только, какого счастья, собственно, хочется. Понимаете? Чем выше счастье, тем меньше влияние возраста. На духовном уровне возраст вообще никакого не имеет, никакого значения не имеет. Хоть в 80 жениться. Никаких проблем. Потому что счастье от возраста не зависит. От вот этого возраста, вот этого мешка с костями, в котором мы с вами сидим, это не зависит. Понимаете? Потому что он, вот этот мешок с костями, он никого не любит. Он вообще не понимает, что такое любовь. Он что хочет делать? Есть, спать. Мы в него едим, да? Мы им спим, мы им продолжаем рот, и мы им наслаждаемся комфортом с помощью этого мешка. Все, ничего больше мы не делаем. Все остальное это уже не мешок. Все остальное это уже очень серьезные тонкие структуры. Следующее. Очень важным фактом является то в семейных отношениях, чтобы девушка была младше, чем юноша. Оптимальный вариант от 4 до 10, 15 даже лет. Даже 15 лет нормально. Если отношения определенным образом строятся, даже такой разрыв в возрасте не приводит ни к каким проблемам. Никаким проблемам. Но в целом благоприятнее, чтобы девушка была моложе, как минимум года на 4. И знаете почему? Потому что мужчина, который старше, у любой девушки вызывает естественное уважение. Так ведь? Ну вот смотрите, вы встречаете человека, который на 5 лет вас старше. Вы, например, на первом курсе института учитесь, а он уже заканчивает, или он аспирант уже. Он в ваших глазах очень уважаемая личность. Так? Так. Или он уже, например, работает какой-то специалист, а вы еще только-только молодая специалист пришли там, младший научный сотрудник. А это Вася, да, наш младший научный сотрудник. Вася там в ванной белье стирает. Помните, да? Джентльменов удачи. Вот. Юноша, который гораздо старше, ну на 5 лет старше тоже гораздо, да, вызывает естественное уважение. А чем выигрывает девушка, которая на 5 лет младше? Она выигрывает тем, что на всю жизнь она останется молодой для своего мужа. Молодой. Даже тогда, когда ее молодость потихоньку начнет увядать, так как ее муж будет стареть раньше, чем она для него всегда будет молодой. В какой-то момент его перестанут интересовать 18-летние. Они для него будут уже восприниматься как дети, как дочери там или сыновья. Но жена будет всегда казаться молодой. Потому что ее процесс старения будет идти на 5-10 лет позже. Понятно? И это очень важно. Для людей, особенно, которые духовной практикой не занимаются собой, не работают над собой, это очень важное условие. Потому что когда жена старше, это менее благоприятно. Потому что если девушка старше юноши, ей трудно уважать его. Трудно. Так ведь? Она чувствует себя более опытной. В каких-то вещах более опытные, и ему, этому юноше очень серьезно работать над собой, чтобы в этом случае занимать лидирующее положение в семье. И с возрастом неизбежно женщина, которая старше мужа, она будет быстрее стареть, чем муж. Это неизбежный закон такой. Я понимаю, что говорю тяжелые, возможно, вещи, простите меня, пожалуйста, но такова жизнь наша здесь. И если между этими людьми не возникли отношения на уровне хотя бы чувств или хотя бы сердца, то очень тяжело будет. Понимаете? Тяжело. Женщина будет считать, что она старее, чем ее муж. Это будет вызывать у нее очень неприятные эмоции. Особенно, если нет близости, такой эмоциональной близости нет. Нет теплоты в отношениях. Понятная идея? Это очень важно. Хотя не очевидно, на первый взгляд. Следующее. Есть еще такая вещь, как астрологическая совместимость. По-хорошему, очень благоприятно составлять гороскоп, прежде чем как-то отношения устанавливать между юношей и девушкой. Потому что гороскоп, он многие моменты сразу выявляет. Потенциальные проблемы в отношениях каждой конкретной пары. Это очень важно. Не пренебрегайте этим знанием. Оно достаточно, ну, достаточно механически просто вычисляется. И любой астролог средней руки, он даст вам достаточно правдивую картину. Насколько совместимы по планетам. По планетам означает почему? По чакрам. 7 основных, 9 планет, да, Раху, Кету у нас не присутствует. Но 7 основных планет — это 7 уровней как раз нашего сознания. И можно понять, на каких уровнях наиболее совместимы люди. Интересно ведь понять сразу, на чем мы совместимы. Чего светит, чего не светит. Так и не надо мучить друг друга, если не светит. Потому что если ты хочешь именно с этим человеком жизнь прожить, тебе придется колоссальные усилия приложить. Годы, если не десятки лет, потратить на то, чтобы достичь совместимости. Конечно, до отношений. Не до женитьбы. В нашем современном цивилизованном обществе, в кавычках, до отношений близких. Потому что как только первая близость произошла, с точки зрения Вселенной, они муж и жена. Все. Хотят они этого, не хотят. Знают они об этом, не знают. Они муж и жена. Все. Они связаны уже очень сильно друг с другом. И они будут влиять друг на друга очень сильно всю жизнь. Даже если они никогда больше не встретятся. До конца дней они муж и жена. И сколько было таких связей, столько мужей есть, или столько жен есть. И способность любить, она делится потом между всеми женщинами или мужчинами, с которыми были отношения этого человека. Понимаете? В результате проблема заключается в том, что с каждой следующей женщиной у мужчины способность любить падает. Способность настоящее тепло сердце дарить. У женщин то же самое происходит. С каждой следующей мужчиной способность любить падает. Она не возрастает, она падает. В геометрической прогрессии. При чем тут ребенок? Я не понимаю. Вы о разных вещах говорите. Вот вы спроецируете. Так, вы спроецируете это на свои отношения с мужем. Посмотрите, как вы любите ребенка, как вы любите мужа. И вы увидите огромную разницу. Это разные отношения. Это разные энергии. Просто называются одним и тем же словом любовь. Но это разные вещи. Разные дети, разные мужья. Не проводите знак равенства. Не проводите. Это разные энергии. Не путайте одно с другим. Божий дар с яичницей путать не надо. Я вам еще раз говорю. С каждым следующим мужчиной способность установить с ним глубокие отношения тает в геометрической прогрессии. Делится каждый раз пополам. Было 100%, после первого 50%, после второго 25%, после третьего 12,5%, после четвертого 6,25% и так дальше. Представляете, 4 мужчины у женщины было, у нее всего 6% осталось, например. Всего 6%. А если их десяток, она уже вообще не может никого любить. У нее сердце сухое. Она и хочет, но она не может просто тепло относиться к ней. Это положение не является фатальным. Оно исправимо, но человек должен потратить годы работы над собой. Годы, чтобы он смог восстановить свою изначальную способность. А вот от количества детей это не зависит, потому что энергия другая. Следующее. Итак, астрологическую совместимость тоже нужно учитывать по-хорошему. И это является признаком культуры в обществе. Потому что многие вещи в гороскопе нашем показаны. И лучше заранее отказаться от отношений, которые заведомо будут приводить людей потом в совместной жизни к страданиям. И есть разные виды совместимости. Например, совместимость по Луне в гороскопе означает, что люди способны совместимость выстроить на уровне ума. Ум. Совместимость по Луне означает совместимость по уму, возможно, между такими людьми. И на самом деле веды говорят, что при составлении семейного гороскопа самое главное учитывать совместимость по Луне. Не по Солнцу. Как мне сейчас. Я рыба, ты овен, ты баран, короче, а я рыба. А я вся такая классная. Это знаете, такое Овен, вот это вот все, что вам говорят. Это характеристика только одной планеты. Кроме нее еще 8. Еще 8. И Солнце, максимум энергии, оно дает в производственные отношения, в нашу социальную деятельность. Туда направляется энергия Солнца. А в семью максимум энергии направляет энергия Луны, которая в этих гороскопах вообще даже не учитывается. Это полная глупость. Пытаться совмещать друг друга по Солнцу людей. Потому что в семье не Солнце действует, в семье действует Луна. Почему? Кто может ответить на очень серьезный вопрос, такой вот практически экзаменационный вопрос? Почему в семейных отношениях учитывается Луна, а не Солнце? А, нет, неправильно. Это все хорошо, но это не в тему ответа. Так, вот ближе, женская энергия ближе, теплее. О, 5, правильно. Потому что зона ответственности чья? Женская. Семья – это женская зона влияния, женская зона ответственности. Именно поэтому туда энергию кто дает? Олицетворенное женское начало, то есть Луна. Луна дает женщине все необходимое для того, чтобы в семье у нее все было хорошо. Вопрос только в том, насколько этим женщина пользуется правильно. Понятно, почему по Луне надо гороскоп вообще совместимость смотреть? Потому что как женская энергия будет совмещаться с мужчиной, как Луна будет, другими словами, у них совмещаться, так отношения и выстроятся. Кто не верит, составьте гороскоп из себя, своего мужа, и спросите астролога совместимость, он вам все расскажет. Вы будете в шоке, когда вы это узнаете. Все написано. Все, до деталей. По Луне все можно посмотреть. Дальше, следующее. На втором этапе нужно смотреть совместимость по Юпитеру. Потому что он дает гармонию где? Юпитер. За что отвечает? За разум. Ну, возможность установить гармонию на уровне сахасрар-чакры. Есть совместимость, значит, возможна гармония. Нет совместимости, значит, что? Гармония возможна или нет? Возможно, но ценой больших усилий, которые придется прилагать. Возможно, вы поймите, не относитесь к этому как фаталисты. Это неправильно. Нам разум дан для того, чтобы мы могли менять это все. Иначе какой смысл? Мы ничем от собак не отличаемся. Вот у собаки нет возможности менять ее гороскоп. Собачий гороскоп зафиксирован, равно как кошачий. А наш просто дает нам, показывает, с чем мы сюда пришли. Наши сильные и слабые стороны. Он показывает. Но мы можем менять. И человек, который духовно развивается, он все меньше и меньше соответствует своему гороскопу. Он приходит к астрологу, тот смотрит, у него глаза на лоб лезет. Тому помереть давно пора, он живет еще. У него насильственная смерть в гороскопе и 40 лет привидением жить. А он живет. Почему? Потому что он духовной практикой занимается. И он там, допустим, а ты что, 16:40, 2 недели назад, что с тобой произошло? Ну ты знаешь, вот так топором ударил себе по руке, вся рука в крови была. Кость даже перебил. Должен был умереть в это время. Но в результате духовной практики карма была сожжена настолько, что отделался ударом топором. Понятно? Или порезался ножом. Или порезался, когда брился. Чуть-чуть кровь пошла. Понятно? Мы не понимаем этих вещей, насколько духовная практика важна, насколько она меняет судьбу. Колоссально, все меняет. Следующее. На третьем уровне, по важности, состоит совместимость по Солнцу. Только на третьем уровне, после Луны и Юпитера. Потому что Солнце, если совместимо, как понять, вот у вас есть совместимость по Солнцу с мужем или нет? Или, например, с женой? Если девушка уважает мужа, уважительно относится, значит есть совместимость. Если не уважает, означает это, что муж плохой? Нет. Это означает, нет совместимости по Солнцу. А у одного из супругов Солнце поражено будет. В гороскопе. А по отношению к девушке совместимость по Солнцу что значит? Если мужчина оказывает покровительство, защиту дает, склонен давать защиту, защищать, значит есть совместимость по Солнцу. Не склонен? Нет. Означает это, что девушка плохая? Нет. Это означает просто несовместимо. Оба хорошие в целом. Неплохие ребята. Но... Как же нет? Я об этом то же самое и говорю. Все одно и то же. Просто я вам повторяю еще раз с точки зрения астрологии. До этого были энергетики. То есть я вам с точки зрения тантры рассказывал это. Теперь я рассказываю вам с точки зрения астрологии то же самое. Дальше совместимость по Марсу. Что означает? Очень важный вид совместимости. По Марсу. Ну, это факт. Но это не важно. Важно то, что они дают возможность, совместимость по Марсу дает возможность зачать детей. Бывает, люди живут друг с другом, душа в душу, все хорошие отношения, не могут зачать. Почему? А потому что нет совместимости по Марсу. У женщины в это время матка холодная, энергии не дается, все. Сперматозоиды не живут. Они туда попадают, и все, у них нет энергии. Они просто помирают там. Хотя в целом и здоровы физиологически, и она здорова, и он здоров. Но она не может, в этом не горит у нее, там энергии нет в это время огня, все. Они не могут зачать. Что делать надо? Что делать? Кто знает, что делать надо в это время? Кто ведические знания изучает, кто знает, что делать надо, когда ребенок не может зачать? Ну, что делать надо? Ну, во-первых, делать надо обоим. Вот правильно, молодец. Надо милости искать, милости, поймите, только потому что милость выше законов. По судьбе не положено иметь детей. Что нужно делать? Совершать аскезу и искать милости. То есть нужно совершать паломничество по святым местам, нужно соблюдать целибат, и нужно встречаться там со святыми, служить им и просить у них благословения детей. В ведической культуре есть такая система однодневных постов, которая называется икадыши. И в течение года есть один пост – и кадыши, который называется Путрада. Путра означает сын. Да означает дающий. Путрада. И кадыши, который дает сына. И семейная пара, у которых нет детей, если она совершает правильно этот икадыш, у нее возникают большие шансы получить не просто ребенка, а сына. Оба. Оба. Потому что если кто-то не совершает, это означает, он недостойный. Он не понимает, насколько это важно. Следующая совместимость по Сатурну. Это дает возможность стойко переносить трудности вместе. Есть много семей, которые живут душа в душу, пока не возникают какие-то проблемы. Как только проблемы возникли, все. Они друг с другом начинают ссориться. Означает, нет совместимости где? В уме. Правильно. Арджничак. Сатурн там правит. Означает, нет совместимости. Нужно просто принять этот факт, что проблемы с этим человеком ты решать просто не сможешь. Не сможешь. Ну и примите этот факт и живите спокойно. Ну не сможешь, так не сможешь. Что теперь? Это же не проблема, по большому счету. Жить-то можно? Можно. Дальше. Совместимость по Меркурию дает очень важную вещь. Способность беседовать друг с другом и понимать друг друга. Потому что часто бывает, муж жене говорит одно, имея в виду одно, а жена имеет в виду в это время совсем другое. Она отвечает ему не так, как он сказал, а так, как она это поняла. Муж ее слова тоже понял совершенно по-своему. Результат понятный какой, да? Как голубки живут, то один вылетит через окно, то другой. Результат. А всего-навсего означает нет совместимости по Меркурию. То есть логика другого человека непонятна. Знаете, просто логика непонятна другого человека, и все. Опять, кто плохой в этой ситуации? Есть кто-то плохой в этой ситуации? Нет. Оба нормальные люди, просто они не могут понять друг друга. И понять то, что они друг друга не понимают, они тоже пока еще не могут. Вот когда они поймут то, что они друг друга не понимают, все у них будет хорошо. Каламбур сказал. Ну, простите. Что делать надо? Хорошо. Кто скажет, что делать надо? Скажите еще раз, пожалуйста, что делать надо. Вы правильно сказали. Ну, давайте. В святое место надо ехать, милости искать. Вы поймите, эти силы, с ними невозможно как-то так просто справиться. Можно, занимаясь самосознанием, это поменять. Да, это факт. Но кто реально занимается серьезно самосознанием? Настолько продвинулся, что способен уже все, семейные отношения начинают улучшаться сами. Не так много людей. Не так много. Более простой способ заключается в том, что люди совершают аскезу. Какую-то аскезу в отношениях держат. И они едут в святое место, просят милости у Бога, у святого человека. Если им хоть чуть-чуть по судьбе положено эту милость получить, они ее получат. Они начнут понимать друг друга. Так, ну все. Давайте, наверное, на сегодня. Да, время уже достаточно. Вот, мы с вами на этом закончим. Следующее мы продолжим с вами эту тему, да? Мы договорились, что будем продолжать, да? Мы с вами разберем, какие есть основные архетипы личности или типы личности и как это проецируется на семейные отношения. Это очень важная тема. Очень важная тема. Чтобы люди поварне совпадали по возможности. Брахман должен жениться на девушке брахманического сословия. Кшатри на кшатрийке. Вайшья на вайшье. А шудра на шудре. Помните эти разделения? Это очень важно. Потому что если браман возьмет замуж кшатрийку, знаете, как она будет к нему относиться? Она не сможет его уважать. Она не понимает. Вы представьте, вот представьте себе жену царя. Вы себе представляете жену царя? Ну представили, да? Царицу. А тебе представьте эту царицу в хижине. Браман, он не богатый человек, он бедно живет в основном. Он в хижине живет. Его смысл деятельности в чем? В изучении священных писаний и в распространении этого знания. Часто браманы живут на что? На подаяние. На подаяние. В ведическом обществе они не имели права работать. Браман не имеет права работать. Его задача заключается в том, чтобы изучать духовные знания и дарить, и раздавать его всем людям. Бесплатно. Браман не имеет права устанавливать цену за свое знание. Это означает, он уже не браман. Он дисквалифицирован, просто вайшья, торговец. Понятно? Он живет только на то, что ему дадут. А теперь представьте, девушка, которая имеет замашки царицы, попадает туда, в такую. Будет она довольна? Нет. Нет. К тому же, какие требования у девушки, которая обладает природой кшатрийской? Она как своего мужа? Образ мужа какой? У кшатрийки образ какой мужа? Воин. Воин. А царь и воин. Раньше цари были воинами. Воин. А теперь представьте браму. При слове пистолет теряет сознание. Где когда кто-то стреляет, первым теряет сознание браман. У него природа такая. Он драться не умеет. Да. Это брахманическая специальность, врач. А? Брахманы обучают воинскому искусству, но это далеко не все брахманы. Недалеко не все брахманы. Учителя, врачи, ученые, юристы, педагоги. Это все брахманы. И самое удивительное заключается в том, что в современном мире невозможно по профессии определить, кто это. Невозможно. Потому что учить можно по-разному. Как учит браман? Беззаветно. Вот как понять? Мне судьба посчастливилась видеть нескольких настоящих браманов. И один из браманов, точнее одна из таких вот людей, была бабушка моей жены. Вы знаете, она была учительницей, простой деревенской учительницей. Вы знаете, какое ее кредо было ее как учительницы? Она говорила, двойку учитель всегда ставит только самому себе. Каждый раз, когда я ставлю кому-то двойку, это означает, что я дисквалифицирован. Вот это браман. Классно? Деревенская учительница. Она брала детей, у нее в классе не было двоечников. Хотя в ее классе учились дети, родители которых запойно пили вдвоем. И что она делала? Она брала этих детей к себе домой. Она кормила их у себя дома, она учила с ними уроки. Вот это браман. Знаете, вот что такое браман? Как кшатрий учит? Кшатрий вообще имеет право учить? Нет. Кшатрий не имеет права учить. Кшатрий имеет право защищать. А учить он права не имеет. Потому что как кшатрий учит?
Он справедливость устанавливает в отдельно взятом классе.
Я тебе...
Он не квалифицирован. Но что знание можно вообще кому-нибудь что-нибудь передать? Как можно? Вот как можно кому-то, кого-то чему-то научить? Чем можно учить? Любовью. Только любя человека, можно что-то дать ему. Только вместе с любовью мы способны что-то от другого принять. Через насилие вот это, можно передать что-то? Может быть и можно. Но принять невозможно. У каждого из нас есть структура, которую мы вчера разбирали, которая называется ложное эго. Ее основная функция, помните, мне и мое. Вот это мое означает защита. Она грудью встает между разумом слушающего и говорящего. Все, ничто не пройдет. Дальше, как Вайшхи учит? Торговец как учит? Он покупает. Если ты выучишь уроки, ты пойдешь гулять. Не выучишь уроки, сам понимаешь. Это означает, квалифицирован такой учитель? Нет. Способен он привить у ребенка любовь к знанию? Так что у него самого этой любви нет. Он что делает с этим знанием? Он им просто торгует. Торгует. Это торговец знанием. Ты, Вася, ты выучил урок? Да, выучил. Садись 5. Петя, ты выучил урок? Не выучил. Садись 2. Понимаете? Нет идеи уже как-то любовь дарить в виде знания. Нету. Уже есть идея просто как-то какую-то прибыль извлекать, выгоду из этого знания. И шудра как учит? Шудра как учит? Здравствуйте, дети. Сегодня мы с вами... До свидания. Очень качественно прочитает. Очень качественно. На доске все нарисует. Очень качественно. Но абсолютно бездушно. Абсолютно бездушно. Поняли, не поняли? Это вот помните анекдот такой? Я им объясняю, один раз не поняли. Второй раз объясняю, не поняли. Третий раз объясняю, сама поняла, а они все еще нет. Вот это как раз шудра. Шудра, нет квалификации учить. Потому что ничего нет, нечего дать, сердце пустое. Это ремесленник, совершенно верно. Вот вы очень хорошее, правильное слово сказали. Это ремесленник. У него учительство его, это просто ремесло. Ремесло, он не живет им, он не понимает, что только культивируя в себе способность любить, можно донести до кого-то. Он просто что делает? Он сухо приходит, сухо отвечает, сухо читает, сухо ставит оценки, сухо уходит. Все. Понятно, что такое? Поэтому по профессии сейчас очень трудно определить. Что за личность перед нами. Есть еще одна проблема, она заключается в том, что сейчас нет чистых браманов, нет чистых кшатриев, нет чистых вайшев и чистых шудр. Сейчас смешанные варны. Это очень неблагоприятно. Очень неблагоприятно. И это здесь есть ману самхита, можете почитать. Потому что каждая смешанная варна рождает варна санкару, то есть неблагоприятное потомство, которое порочно. К сожалению, это мы с вами. У нас пороки есть. Мы не можем проявлять чисто качество брахмана. У нас не хватает сил. Мы не можем чисто проявлять качество кшатрия. Мы не можем чисто проявлять качество вайшни. И не можем чисто проявлять качество шудры. Мы не можем проявлять качество чисто. И мы этому, по идее, мы должны этому учиться. В этом одна из целей работы над собой, чтобы определить свою природу и действовать в соответствии с ней, чтобы эта природа начала проявляться чисто. Ну, например, у браманов какое самое главное качество? Вот это качество, оно определяет брамана. Есть ли какое-то качество? Браман? Нет? Не браман. Вот, без корысти у всех. Что? Да, честность, совершенно верно. Браман не может лгать. Он просто не может лгать. Для него ложь и браман – это несовместимые понятия. Он не может сказать неправду. Если он чувствует, что он не может сказать правду, он просто молчит. Его можно убить, но он не скажет ни слова. Ему легче умереть или быть убитым, чем сказать неправду. Вот такой браман. Он никогда не юлит. Он прямодушен. Ну, в хорошем смысле слова. Он всегда четко и прямо говорит.
В Ведах говорится, как определить брахмана. Слова острые, как клинок. Слова брахмана, они всегда острые, как клинок, режут по больному. Но сердце мягкое, как масло. Сердце брахмана очень легко. Он не способен совершать насилие. Но он всегда говорит правду, потому что он не может ее не говорить. Ему самому больно при этом, но он не может не говорить правду. Это брахмана. У кшатри основное качество какое? Справедливость. Кшатри никогда не идет на сделку со своей совестью. Никогда. Для него поступить несправедливо легче помереть. Он скорее совершит самоубийство, чем он допустит несправедливость. Это кшатри. Но в отношении его поведения в Ведах говорится совершенно по-другому. Слова кшатрии мягки, как масло, но сердце кшатрии остро, как клинок. То есть, если, допустим, вы с кшатрием общаетесь, что он будет делать? Если он вас уважает, он будет вас превозносить. И такой-то, и сякой, цветистые всякие слова. Попробуй что-нибудь не так сделать. Сразу. И он уже готов сражаться. Потому что сердце как клинок. Твердое сердце, понимаете? Это сердце кшатрия, сердце воина. Воины, они не миндальничают. Настоящий воин, он суров. Его любовь проявляется как суровость. Но что он правду защищает. Он истину защищает. Понимаете? Он олицетворение справедливости. Он не имеет права миндальничать. Это кшатрия. Дальше Вайшья. У Вайшьи качество основное – щедрость. Не жадность, а щедрость. Щедрость – это настоящий Вайшьи. Жадина – это не Вайшьи. Это непонятно кто. Который рядится в одежде Вайшьи. И щедрость – это не бездумное. Просто вот так деньги расшевыривать непонятно куда. Это не щедрость, это называется наивность или глупость. Щедрость – это означает способность и желание жертвовать. Потому что деньги все находятся у Вайши. Они обязаны жертвовать. И они склонны это делать. Их не надо заставлять. И шудра основное качество какое? У шудры. Послушание. Некоторые говорят смирение. Но смирение, извините, это уже высшая планка. Послушание. Кто такой шудра? Наемный рабочий. В основном мы здесь с вами находимся на позиции шудр. Да, есть люди, которые занимают позицию кшатриев, позицию вайши. Есть здесь. Есть даже те, кто занимает позицию брахмана. Ну, имеется в виду чисто номинальную. Но в основном шудры. Так, мы наемные рабочие, мы трудимся за зарплату. И основное качество, которое мы должны проявлять, какое? Послушание. А это означает принимать своего начальника таким, какой он есть. Не сплетничать о нем. Помните, мы говорили об этих всех вещах. Но даже эти качества мы не можем проявить. Мы постоянно недовольны своим руководством. Постоянно какие-то претензии к нему выказываем. Это означает, что даже шудрами мы быть не можем. Квалифицированными. Вот, и мы с вами рассмотрим вот эти вот следующие раз, когда я приеду. Это, скорее всего, произойдет где-то в середине июня. Вот, я приеду, мы с вами рассмотрим, как вот эти сочетания... Допустим, брахман, брахман кшатри, брахман шудра, брахман вайшья и все остальные, все 16 вариантов мы с вами рассмотрим. Потому что все они, если люди принадлежат разным варнам, это означает обязательно уже заранее нужно рассчитывать на то, что будет недопонимание. Это означает уже не работает, нет гармонии. Почему? Потому что такой брахман? Активный верхний центр. Кто такой кшатри? Срединный центр акши. Активный. Вайшья уже ниже середины центра активный. И шудра нижний центр активный. Понятно? Поэтому если брахман с шудрой встречаются, это что такое? Вода с маслом. У брахмана высший центр активный, у шудры они спят. У шудры нижний центр активный, ему хочется по-рабочей крестьянски просто все как обычно. А брахману ему не надо. Не надо. Ему нужно более возвышенное отношение. А этим он должен заниматься только для того, чтобы дети появились. Потому что из чувства долга надо, чтобы дети появились. И вот встретились два одиночества. Представляете, как они будут жить? Ну ладно, давайте на этом все. Какие вопросы есть? Задавайте. Давайте.
Оставай. После, да. Угу. Так.
Вы знаете, очень многое даст. Он позволит посмотреть на ситуацию трезво. Потому что зачастую люди, которые так или иначе поженились, и у них совместимость произошла по низшим центрам каким-то, они что теряют через, допустим, 10 лет совместной жизни? Они теряют адекватное восприятие друг друга. Они столько оскорблений друг по отношению к другу совершают, что они даже забывают о чем. Чего я в нем нашел? Не вижу. И чем благоприятен этот астрологический поход к астрологу? Астролог покажет не только слабые стороны, он покажет сильные. Он скажет, например, этим людям, не пытайтесь друг другу что-либо доказывать. Вы не сможете сейчас. У вас сильная несовместимость по Меркурию. Поэтому возникает какой-то конфликт. Не спорьте. Не спорьте. Хотя бы один кто-то перестанет спорить, значит, все будет хорошо. Уже спора нет. Один соглашается, даже понимает, что не прав. Ничего не понимает в словах другого, но заранее соглашается. Да, да, ладно, хорошо. Конфликт прошел, все успокоились. Он подошел уже к успокоенному супругу и говорит, слушай, давай вот обсудим, у меня сомнения. И начинает ему свою точку зрения излагать. Вам понятно? Но для того, чтобы так вести себя, нужно знать, в чем причина. Понимаете? А это ведь банальная несовместимость. Оба говорят правильно, но друг друга просто не понимают. Но они этого не знают, и поэтому им кажется, что они постоянно друг друга оскорбляют. Представляете, мы только одну планету разобрали. Уже какой эффект? Так ведь? Сколько скандалов удастся избежать, если понять, что вот эта вот вещь проистекает не из того, что один дурак, а другой дура. А из того, что они просто логических построений друг друга не понимают. Значит, нужно подождать, пока сознание придет в равновесие, и тогда придет это понимание. Один, достаточно одному просто проявить разум и перестать спорить. Да, я согласен. Все равно в данный момент ничего не произойдет, ведь так? Ничего не произойдет. Но зато второй успокоится, а когда он успокоится, можно обсудить уже. Так. Периоды, да. Есть периоды. Не можно, а нужно. На них тоже нужно рассчитывать. И нужно понимать, что, например, есть несовместимость, опять же, возьмем несовместимость по Меркурию. Есть несовместимость. В этом случае, когда идет период Меркурия в отношениях, что будет? Усилится несовместимость. Это к этому нужно быть готовым. Нужно понять, что я в ближайшие 2 года вообще этого человека не понимаю. Не смогу понять. Вообще просто понять его не смогу. Ну и успокойся на этом. Ну не сможешь, это не значит, что он не прав. Просто нужно принять тот факт, что очень тяжело его будет понимать какое-то время. Вот и все. Или, например, в ближайший год или в ближайшие 8 месяцев у меня спонтанно пропадет к этому человеку уважение. Несовместимость по солнцу. Раз, и нет уважения. Но человек к этому готов. Он понимает, я его не уважаю сейчас своего мужа, не чувствую уважения к нему, не потому что он недостоин уважения, а потому что у нас несовместимость по солнцу, а сейчас как раз этот солнцепериод-то идет. Будет такая женщина глупости совершать? Будет она оскорблять своего мужа? Ты что, Дарья, такая, вообще в кого ты превратился? Понимаете, она не будет ему этого говорить. Разве этого мало? Это знание, даже когда оно уже для готовой семьи, уже создавшейся семьи создается, оно способно предотвратить развал. Потому что люди реально видят, что их отношения меняются в точном соответствии с предсказаниями, которые в астрологической карте есть. А это означает, что не муж и не жена являются источниками этих вещей. А что является их источником? Их судьба. Просто их прошлое. Их прошлое пришло к ним в виде результата их действий. Оно ставит их в определенные отношения. К их нынешним, такими, какими есть сейчас, это не имеет никакого отношения. Но для этого надо перестать жить в прошлом. Понятно? Я ответил на ваш вопрос. Вы поняли ценность? Главные вопросы, когда уже семья создана, нужно первое, что в чем у нас, в чем сильные стороны наших отношений, в чем слабые. Это самое главное. Все, никаких других вопросов. Когда нам разводиться, вас астролог, нормальный астролог, просто за дверь выставит. Все. На этом ваша астрологическая консультация закончится. Нет понятия развод.
И любой вменяемый астролог никогда вам не скажет, что нужно разводиться. А тот, кто говорит вам, что вам нужно разводиться, скажите такому астрологу «до свидания». И знаете, что сделаете в этом случае? Вы в этом случае астрологу здорово поможете. Потому что если астролог кому-то сказал разводиться, и эти люди развелись, в его судьбе произойдет то же самое. Его отношения как молотом будут раздавлены, разрушены. Его собственная семья распадется после первого же такого предсказания. Хороших астрологов где взять? Хороший вопрос. На него сложно ответить, ну как, прям сходу. Я могу посоветовать нескольких людей. Во-первых, есть такой Александр Шутов. Это президент наших российских астрологов. Можно. Он часто ездит много, дает лекции, дает консультации, дает, учит людей астрологии. У него курсы есть. Потом есть еще все астрологи, которые представлены на сайте у Олега Геннадьевича Турсунова, являются квалифицированными астрологами. К ним можно обращаться. Других я просто не знаю. Можно и по интернету тоже. Просто по скайпу связывается муж с женой, с астрологом, и он просто, они пересылают ему данные, он рассчитывает карту, пересылает им назад карту, и они все втроем беседуют через скайп. Нормально. Лучше, конечно, личная консультация, но нет возможности. Можно и по скайпу. Какие-то вопросы можно и так решить. Это вам астролог сам скажет, что вот эти вопросы нужно решать только личной беседе, а эти вопросы можно решать и так. Нет, все втроем беседуют. Всегда все втроем беседуют. Да. Да. Нет, вы это когда развод происходит. Если же отношения не были установлены, а просто. Ну, то есть постоянно половых партнеров меняет человек, он теряет способность просто теплые отношения строить. Раскаяние. Сначала нужно раскаяться сильно перед за свою жизнь. Потом нужно чем заниматься? Нужно заниматься молитвенной практикой, духовной практикой нужно заниматься. И плоды своей молитвы отдавать всем людям, жизнь которых так человек сломал. Таким своим необдуманным поведением. И когда он через молитву достигает состояния раскаяния, потому что вы поймите, раскаяние штука не дешевая. Есть покаяние, а есть раскаяние. И в чем разница? Покаяние, это человек покаялся в своем грехе, и опять что делает? Повторяет. Опять покаялся, опять повторяет. Почему он повторяет? Ну что такое грех? Грех – это определенная сила, которая действует в нашем сознании помимо нашей воли. Она толкает нас, заставляет нас повторять одно и то же. Этим он и опасен. Так вот, раскаяние – это когда человек в результате работы над собой обретает силу, способную сломать эту силу греха в его сознании. И когда это происходит, тогда наступает раскаяние. В результате человек такой больше уже ни при каких обстоятельствах этот грех не совершает. Потому что он его сломал. Понятно? Поэтому нельзя подумать, что вот я, допустим, сейчас пойду там подгуляю, потом приду там к батюшке, там покаюсь ему, раскаюсь, и все будет классно. Ага. Фиг вам. Потянет и дальше, ничего не сможешь сделать. Раскаяние приходит только в результате достаточно серьезной работы над собой. Тогда человек реально лишается этого греха. И только с этого момента в его сердце возвращается теплота, как награда, как милость, которой он теперь становится достойным. Так что вот так. Какие еще есть вопросы? Да. Ага. Да. А дальше она должна одеть то платье, которое нравится ее мужу. Она должна отказаться от того, что нравится ей, и носить то, что нравится ее мужу. И со временем она сможет одевать любые платья, какие им нравятся. Потому что муж, единственное, почему он обращает внимание на то, как одета его жена, только по одной причине. Жена внутри неверна ему. Неверна в данном случае означает, она живет обособленно от своего мужа. То есть она одевает не так, как хочет ее муж, а так, как она хочет она сама. А это уже означает неверно. Понятно? Поэтому муж не примет. Если она активно неверна ему, она действует независимо, муж не будет доволен. Но когда жена отказывается от своей независимости и начинает одеваться для мужа и так, как нравится мужу, со временем муж дает ей ту самую свободу, которую она так настырно добивается. Он, когда он видит, убеждается в том, что жена верна ему, она говорит ему: дорогой мой, можно я сегодня с тобой, когда пойдем, одену вот это платье? Я знаю, что ты его не любишь. Ты мне когда-то 10 лет назад говорил об этом, что ты его не любишь. Но я его вот храню с тех пор, оно мне так нравится. Он скажет: Бог ты мой, дорогая, ты носи его, давно будешь одела. Мне так приятно, что ты одеваешь то, что тебе нравится. Понятно? Другого способа нет. Нет. Другой способ всегда будет нести только к отчуждению. Да и носи, что хочешь. Ну и буду носить. Еще тебя я не спрашиваю. Это ко всем областям относится, ко всем. Везде, где жена хочет добиться гармонии, она должна отказаться от своих амбиций. Женщина обретает в отношениях с мужчиной все через отказ. Через отказ. В отношениях с мужем она обретает все через отказ. То есть она говорит: я хочу вот это, нет, тебе, мне не нравится, когда ты это носишь. Жена говорит: хорошо. Хорошо, если тебе не нравится, я не буду. И через какое-то... Знаете, что происходит? Сейчас вы зададите свой вопрос. Знаете, что происходит на уровне тонкого тела в этом случае? Как только жена соглашается с выбором мужа, мгновенно муж, знаете, в какое состояние входит? В состояние ответственности. И внутри у него, если он сказал глупость, ему сверхдуша говорит: ты знаешь, а ты глупость сказал ведь на самом деле, дурак ты, батенька. И у него внутри вот этот червяк начинает скрести постоянно. Жена в этом случае, она, ну, отказалась, да, муж сказал, ладно, вопросов нет. Но муж теряет покой. И он до тех пор, пока этот покой не обретет, пока он не придет к жене и не исправит свою глупость. Он придет: ты знаешь, на самом деле хорошая кофточка. Все, и в этот момент у мужа... Почему? Потому что он не в свое полез, не в свое дело. Понятно, но мы этого не знаем, поэтому пытаемся очень сильно доказывать свою независимость. Ну, доказывайте. Понимаете, за кого можно взять ответственность? За того, кто послушен. Как, когда муж берет ответственность за жену? Даже когда не хочет. Когда жена послушна. Как сделать так, чтобы на мужа валилась вся ответственность? Женщина, сообщаю секрет. Если вы хотите легкой жизни, чтобы вы не чувствовали ответственности никакой в семье, вы должны соглашаться со своим мужем, в результате вся ответственность валится ему на плечи. А вам классно. А он не сможет не взять это, это же не от него зависит, это от вас зависит, от вашего послушания. Хоть груш объешься, ничего не сделаешь. Ответственность при послушной жене полностью лежит на муже. Но если жена ведет себя непослушно, на кого падает ответственность? На саму же жену и падает. Ей тяжело жить становится. Почему? Потому что она ведет себя как мужчина. Раз ты ведешь себя как мужчина в семье, ты хочешь брать ответственность, независимо принимать решения, принимай, не вопрос. Но всю ответственность за них тоже будешь нести ты сама. Извините, пожалуйста, я вот сейчас отвечу на вопрос. Девушка поднимала руку. Нет. Нет. Хорошо. Спасибо, вы задали вопрос на духовную тему. Я здесь объяснял материальные энергии, как действуют. Но это очень важная тема, давайте рассмотрим его, это очень важно. Ситуация такова. Жена осознала тот факт в семье, жена осознала тот факт, что мясо, рыба и яйца, и есть мясо, рыба и яйца, рассчитывать на счастливую жизнь в этом мире, это несовместимые понятия. И она стала вегетарианкой, но муж при этом реагирует очень негативно. Что должна делать женщина в этом случае? Она должна сказать: мой дорогой муж, я тебя очень люблю. Я очень тебя люблю. И я буду готовить тебе все, что ты меня попросишь. Даже если ты попросишь зажарить тебе поросенка, я тебе его зажарю. И тебе будет очень вкусно. Потому что я буду это готовить для тебя с любовью. Но, пожалуйста, позволь мне отказаться, попаститься. Позволь мне соблюдать пост. Я это делаю для того, чтобы нашей семье был мир, счастье и любовь. Моя цель эти энергии просто притянуть семью, и для этого я совершаю эту аскезу. Пожалуйста, позволь мне сделать это. И так нужно говорить постоянно. А вот раз муж так реагирует, это означает, что жена в уме хочет притащить его к вегетарианству. Муж, запомните аксиому, муж в семье действует так, как жена думает. Женщина – это шакти. У вас сила, колоссальная психическая сила в сердце есть. И то, как вы настроены, так муж и действует. Хотите, чтобы муж поменял свои действия? Поменяйте свой настрой. Откажитесь от идеи куда-то его к чему-то приводить. Откажитесь от этой идеи, забудьте о ней. И когда вы забудете, вы перестанете вот этим своим настроем давить ему на мозги. Понимаете, вы просто думаете, и вы думаете, что если вы просто думаете о чем-то, этого никто не знает. Только вы так думаете. Потому что муж, он реально на своих плечах чувствует, держит то, что вы думаете. И если вы за него что-то решаете, даже в уме просто, как бы вот так его вегетарианцем-то сделать? Все, он будет сильно сопротивляться. Как сделать так, чтобы перестал сопротивляться? Откажитесь от идеи. Я стала вегетарианкой. Станет он или нет, это только он решит. Только он решит. Я его люблю в любом случае. Вегетарианец он или мясоед, не имеет значения. Если ему хочется есть мясо, я буду готовить ему. Все, он выбирает сам. Я сама выбрала, меня никто ни за уши не тащил. И он имеет право сам выбирать. Моя любовь от этого к нему не изменится. Вот такое должно быть настроение. Он успокоится. Через неделю. Вот у вас через неделю успокоится точно. Неделю будет бурбулич по инерции. Потом через неделю успокоится. Поэтому вам нужно неделю будет постоянно ему вот эти слова говорить. Пожалуйста, позволь мне, и я буду готовить себе все, что ты хочешь. Делать буду это с любовью, понимая, что каждый человек имеет право на свой взгляд. И я очень уважаю твою жизненную позицию. И я тебя очень люблю. Вы поймите, против этих слов любой мужик безоружен. Вот скажите, вот здесь присутствующий мужчина, кто-то сможет потом еще бурбулить против таких слов? Невозможно. Сразу, и силы нет, да? Ну, я думаю, что вряд ли посещение православного храма воспринимается как сектантство. Ну, я согласен, да. Слишком сильно, слишком святоше стало. Ровненько. Ну да, да. Надо грустить. Надо грустить по храму. Постоянно надо находиться в какое-то время в состоянии грусти, потому что это реально грустная картина. Надо просто по-женски себя вести в этом случае. Нужно грустить и просить у мужа разрешения каждый раз. Если не дает разрешения, надо сильно грустить. Сильно прям грустить. Серьезно говорю, вы что? А? Не надо сильно отдаляться, надо грустить. Если вы начнете отдаляться, он будет думать, так, разменяла меня на храм. Он еще больше будет антагонистом. Нужно просто немножко погрустить, дать ему понять, насколько это важно для вас. Потому что чаще всего это продиктовано завистью. Это означает где-то в уголках вашего сознания. Я всем говорю, не только вам, для всех. Если такая реакция возникает, значит где-то в уголках вашего сознания есть две вещи. Одна из двух или сразу обе. Первое, вы ставите себя выше мужа. Как вот в результате вашей более чистой жизни вы незаметно поставили себя выше, чем муж. Это первое. И второе, вы сильно привязаны, сильнее, чем нужно, к какой-то личности, которая ведет чистый образ жизни. И вы подсознательно хотите, чтобы муж вел себя так же. Вот подумайте, какие-то вещи есть. Либо привязанность, либо гордыня. Это вот эти две вещи дают как раз вот эту реакцию. Внимательно проанализируйте, где-то есть. Сознание. Не бывает дыма без огня, поверьте. Не бывает. Вот поэтому что нужно делать? Нужно у мужа всегда просить разрешения на это, объяснять ему терпеливо, как вам это важно.
если вы сталкиваетесь в изучении священных писаний с каким-то непонятным вам местом или даже с понятным, вы приходите к мужу и спрашиваете: дорогой мой, ты у меня такой разумный. Я вот тут читала вот такое вот житие святых, там, и там вот такая и такой эпизод, я не понимаю, как себя вести надо. Почему он так сделал, допустим? Хотя прекрасно сами знаете. Но вы должны спрашивать совета. Вы должны... Хотите вовлечь мужа в этом? Дайте ему стать там мужчиной. Не ведите его за собой. Мужа можно за собой вести? Вот сами подумайте. Мужчину можно за собой вести? Кто за мужем в семье? Понимаете, а вы пытаетесь его на женскую позицию поставить. Поэтому он и брыкается. Конечно, он нормальный мужик. Надо дать ему возможность вас за собой вести, хоть он в этом понимает меньше, чем вы. Ему нужно в этом случае дать направление и предоставить ему возможность идти вперед вас. И все. И он пойдет рано или поздно. Понятно вам? Здесь нужно терпение и такт. То есть терпение, терпение, такт и настойчивость в хорошем понимании этого слова. То есть по-женски. Это нужно делать. Рано или поздно он поймет, что духовность очень важна для вас. Очень важна для детей. Понимаете? Потому что он реально, любой мужчина, когда женщина начинает заниматься, муж видит, как она меняется. Но если у него возникает зависть, это означает, что где-то внутри что-то происходит не так. Есть вот это вот либо гордыня, либо какое-то другое, либо другая привязанность. Например, привязанность к какому-то батюшке возникает у женщин часто. Женщины вообще сильно привязываются. Они видят там батюшка какой-то. Ой, такой батюшка. Вот один раз только скажите при муже. Все. Он начнет вас ревновать к этому батюшке. Понимаете? Поэтому не надо говорить так. Он батюшку воспринимает как мужчину. Он не понимает, что он для вас не мужчина, а батюшка. А он его воспринимает как мужчину, на своем уровне находясь. Поэтому нужно очень понимать, тактично себя вести. Понятно? Там такая матушка, она посмотрит, прям вот счастье из глаз светится. Матушка его не интересует. Там матушка, матушка, женские мы остальные вещи. Нужно очень, нужно мыслить за двоих. В этих отношениях всегда нужно мыслить за двоих. Понятно? И терпение нужно, здесь только терпением берется. Терпением, тактичностью. Вот, и по-женски, с правильной женской настойчивостью. Так сказали, погрустили, вздохнули. Чего-то так поковырялись там. Мы потом опять подошли. В нужное время. Знаете, да, когда к мужу надо подходить? Как покушал, через 15 минут после еды, да, правильно. Уже отупел настолько, что смотрит телевизор, да, не понимая, что там в этом телевизоре мелькает, но еще не спит. И в этот момент надо подходить: дорогой мой, а можно я съем? С детьми поеду, хочу с детьми съесть. Там так красиво, там матушка такая приезжает. Все. Да езжай, только не мешай футбол смотреть. Ой, а я тебе оттуда то привезу, все привезу, я уже придумал. Ой, ну не мешай, что ли, езжай. Все нормально, все довольны. Я серьезные вещи говорю, серьезно, на самом деле. Можно, конечно, хихикать над этим, но это серьезно. Потому что психика мужская и женская, она действует по определенным рельсам, вполне определенные законы. И учитывать нужно то, что мужская психика по-другому действует. Он воспринимает тех людей, к которым вы относитесь, допустим, на духовном уровне. Он их может воспринимать вполне просто как конкурент. Ревновать, он может элементарно ревновать вас. Потому что у вас с ними такие отношения, которых вы с ними не строите. Все. Сразу зависть возникает или ревность, которая будет проявляться как ревность. Так. Я ответил на ваш вопрос или нет? Или у вас еще есть в сердце что-то, что вам кажется, что вы не до конца? Попробуйте, это нужно просто пережить. Время нужно на это, время. Время и правильное поведение. Бывает, поверьте, в семейных отношениях чистые такие ситуации, которые вот за 5 минут не решаются. Но не решаются, понимаете? Потому что тяжелая карма отрабатывается в этих отношениях. Поэтому нужно запастись терпением, нужно запастись смирением, нужно запастись желанием правильно настроить своего мужа, то есть как-то послужить ему, дать ему что-то. Вот, и тогда он в ответ даст. Что? Не манипулирует ли она им, да? Она воспитывает таким образом. Но вы поймите, вот эта вот грусть, она когда она срабатывает? Когда в целом жена мужу служит постоянно, служит, служит, служит. Что происходит в этом случае с мужем? Он к ней привязывается. привязывается, ему становится классно. Рядом женщина, которая постоянно дает покой, уют, умиротворение, тепло, заботу, ласку. И тут вдруг раз отказала ей в чем-то, и нет этого. И мужик начинает дергаться. Он дергается по квартире, бегает. Ты что такая? Ты что сегодня такая?
Ничего.
Уже все, уже футбол нельзя смотреть. Не смотрится футбол. Почему? Потому что жена грустит. Привязанность дергается. Жена грустит, все, муж не может быть спокойным. Он прибежит обязательно. Но только в том, в каком случае? Если в течение обычной жизни семейной жена служит ему постоянно. Служит. Она дарит ему вот эту любовь, заботу, теплоту, сердце своего, умиротворение, покой. Она ему дарит. А когда она грустит, она не может дарить, естественно. Ну как она может дарить ей грустно очень? Я тебя люблю, но покоя нет. Чего не могу. Не могу от этого отказаться. Пожалуйста, позволь мне. И она тут же позицию занимает. Она, пожалуйста, позволь мне. То есть она всегда женскую позицию удерживает в отношениях. Все. Может, Бог с тобой, да еще, может, ей действительно там хорошо, что ли? Ну, пусть ей. Главное, чтобы был дом хорошо. Была теплота, умиротворение. Все. Так решается. А? Ага. Да. Спасибо. Хороший вопрос. Все слышали, нет? Отвечаю. Вопрос был задан так. А что делать мужчине, когда жена в семье ведет себя абсолютно независимо? То есть она не склонна его слушать. В целом просто живет сама по себе. Так? Она не уважает его, то есть не занимает женскую позицию. Что он должен делать? Три этапа. Первый этап. Он должен сделать жене замечание. Первый раз. Он должен сказать, мы с тобой муж и жена, поэтому мы должны правильно строить отношения. Если ты ведешь себя независимо, то есть подчеркнуто независимо, то у нас с тобой не получится таких отношений. У нас будет общежитие. Но счастья таких отношений не будет, и прежде всего у тебя. Ты больше теряешь, чем я. Все. Дальше он должен дать ей возможность подумать. Предположим, она не вняла. Он второй раз. Говорит, пожалуйста, научись вести себя как жена. Потому что если, так как ты не ведешь себя как жена, я не могу вести себя по отношению к тебе как муж. Ты мне не даешь этого шанса. То есть муж что это оказывает? Поддержку, покровительство, защиту. А такой женщине не нужна никакая защита. Она сама по себе живет. И в третий раз, когда если она не примет это, он должен просто прийти к ней и сказать, хорошо, я два раза предупреждал тебя, но я вижу, что тебе это не нужно. Поэтому с этого момента ты можешь жить, как считаешь нужным. Мы будем жить с тобой дальше вместе, потому что, предположим, у нас есть дети. И у нас есть ответственность перед детьми. Но я больше не буду просить тебя вести себя по-женски, потому что я вижу, что ты этого не хочешь. И до тех пор, пока ты этого не захочешь, наши отношения будут доброжелательными, но формальными. Все. Все. С этого момента вся тяжесть ответственности за все поступки этой жены ложится на ее плечи. Муж ее просил вести правильно себя. Она не хочет. Не вопрос. Живи как мужчина. Но ты будешь нести ответственность за все свои поступки. Он ее бросил? Нет. Он о ней заботится? Заботится. Продолжает заботиться. Он свои обязанности перед ней выполняет. Все. Но дальше, так как у нее нет желания быть женой, он не строит с ней отношения с женой. Но на это способен какой мужчина? Который не привязан к своей жене. Который, точнее сказать, не привязан к телу своей жены. Потому что если мужчина привязан к телу своей жены, может он ей такое сказать? Она ему скажет, ну ладно, посмотрим, как ты запоешь через неделю. Все. Понимаете? Поэтому эти отношения, чем больше вот этих нижних центров вовлечены в отношения, тем грязнее они, тем больше вариантов обоюдных для взаимных манипуляций. Но чем меньше вот этих отношений по нижним центрам в семье, тем более достойные отношения становятся. Если кто-то ведет себя недостойно, пожалуйста, хочешь вести себя недостойно, ну и веди себя недостойно. Потому что чем выше отношения складываются, тем большую свободу оба супруга имеют в этих отношениях. Отношения, которые складываются по Юпитеру правильно, дают полную свободу. Полную, ничем не ограниченную свободу. А отношения, которые складываются по Муладхаре чакры, дают полное рабство. И как это рабство проявляется?
ревность.
Ревность?
Ты на кого посмотрела? Ты зачем на него смотрела? Мы были в гостях, ты смотрел на него 3 секунды, я засекал. Ведь такое есть. Или опять ты вышел на работу вместе с ней. В одно и то же время, уже 3-й раз. Я всегда знала, она на тебя так смотрит. Послал же Бог нам соседку. Ну и что замужем? Ну и что хорошая семья? Все равно она на тебя... Почему она на тебя так смотрит? Это разве фантасмагория? Большинство семей так живут. И это означает, отношения по нижним центрам полностью эгоистичны. Они приносят только страдания. Только страдания, больше ничего. На перспективу они приносят страдания. Потому что такова их природа. Нижние центры склонны оскверняться очень сильно. Нет? Так что вот так. Резюме нашей беседы таково, что каждый разумный человек в семье должен стараться возвышать отношения, чтобы отношения строились как можно выше. И каждый должен прилагать к этому усилия. Благо и хорошая новость для нас заключается в том, что для того, чтобы возвысить отношения, не нужно участие 2 супругов. Достаточно кого-то одного. Второй неизбежно будет подтягиваться. Потому что чем выше отношения, тем больше в них силы. В первую очередь правдивости. А правдивость делает человека непобедимым. Супруг может, конечно, поепениться, там поустраивать скандалы, поистерить немножечко, но он в конце концов поймет всю жалкость своего положения. И он начнет подтягиваться. Понимаете? Неизбежно это произойдет. Потому что чем выше отношения, тем более достойно человек в этих отношениях себя ведет. Знаете, чем более достойно он себя ведет в этих отношениях, тем более он привлекательно становится для своей половины. Ну все. Дальше все произойдет со временем. Нужно время, усилия, прилагать усилия и терпение для этого. Все произойдет. Ну, какие еще вопросы есть? Вам интересно это? Я вот рассказываю, мне я иногда теряю. Вам интересно это? Я вам то рассказываю, что вы хотите узнать, или вас что-то еще интересует. Просто я вот, например, сейчас, я, например, не вижу смысла более мелко это рассказывать. Потому что я вам говорю самую суть. Вот самую суть, зная которую, можно эффективно исправлять отношения. А вот все остальное, ой, улыбки, там вот это все, там, Вася не горюй, там, и все прочее, какие вы слова конкретно будете говорить. Это все не важно. Если вы правильно настроены, вы сами слова нужные найдутся. Все это внешнее. Я этому не уделяю много внимания, но что-то не важно, на мой взгляд. Такой вопрос. Да. Она занимает мужскую позицию. Это знаете, что такое? Это женщины кшатрийной природы чаще всего. Кшатрийской природы, у которых неотработанная семейная карма. Они не понимают того простого факта, что чаще всего таким женщинам по судьбе положено где-то в 18 лет встретить человека, которого они с помощью своей энергии женской могут сделать, например, директором завода. Или, например, там, какого-нибудь генерала. Или даже президентом страны. Они могут это сделать. Если они направят свою энергию психическую на него. Они выходят замуж. У них нет 2 высших образований. У них нет положения в обществе самостоятельно заработанного. Что происходит? Они направляют энергию на своего мужа. И муж вверх летит по карьере, как ракета. В результате они становятся кем? Первой леди в государстве. Первой леди, допустим, на заводе. Или там на каком-то предприятии. Они что-то теряют? Ничего не теряют. Но они, так как у них есть неотработанная карма, эту энергию куда направляют? Не на мужа? Такой человек приходит, они его отвергают. Он говорит, мне еще рано. Я должна состояться как кто? Как мужчина. И они начинают проявлять себя именно с мужской стороны. Они добиваются своего? Да. Они становятся директором завода. Они становятся генералом. Юбки. Но так или иначе, они теряют при этом 80% своего счастья. Потому что семью они уже не создадут. Шанс есть. Но есть ли у них желание использовать этот шанс правильно? Потому что они в семье будут продолжать чаще всего вести себя как кто? Как генерал. Очень хорошая иллюстрация в этом хорошем фильме «Москва слезам не верит», помните? Когда главная героиня стала директором предприятия, и она повстречала мужчину, настоящего мужчину, но он кем был? Слесарем на том же заводе, да, или на другом, не имеет значения, но так или иначе, он был простым слесарем. И как она в семье себя повела? Как директор. И что он ей сказал? Он ей сказал, если ты еще раз так сделаешь, еще раз вот ты так мне скажешь, то ты меня здесь больше не увидишь. На том простом основании, что я мужчина. Я сейчас твой муж, а ты моя жена. А твое директорство твое заканчивается в 5:00 вечера. Все, ты директор на работе с 8 до 5. А с 5 до 8 ты жена. И не забывай об этом, если ты хочешь, чтобы я был твоим мужем. Почему? Потому что я мужчина. Я мужчина. Это не означает, что он чванился. Я мужчина, я мужчина. Это означает, его фраза означает, я должен выполнять перед тобой свои обязанности. Но я смогу их выполнять только тогда, когда ты займешь женскую позицию в семье. А другого варианта я не хочу. Поэтому мы с тобой разойдемся в противном случае, как море корабли. Понятно? Вот. Что такое? Чего приобретают, чего теряют. Чаще всего это происходит из-за неотработанной кармы семейной. Она тяжелая, преобработанная карма. Мы в этой жизни, в современном мире мы живем так. Мужчина-женщина, 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 наше тело. Мы меняем. Поэтому мы, получая мужское тело, еще по инерции действуем в нем как женщина. А в женском теле по инерции действуем в нем как мужчина. Особенно если в предыдущей жизни не развивались как женщина, в этом теле получаем мужское тело, так как женщины быть не хотели, женщины в следующий раз и не будем. Но долг-то остался неотработанный. В результате мужское тело получаем, ведем себя как женщины. И наоборот, мужчиной быть не хотели, значит мужское тело в следующей жизни не получишь. Но ты получишь женское тело плюс неотработанную мужскую карму. Будешь себя в женском теле вести как мужик. Понимаете, в этом проблема. Долг-то никуда не девается. Он как был, так и остался. Пока не отработаешь, ты тоже никуда не денется. Такая вот недолга. Ну ладно, давайте на это, наверное, закругляться будем. Время уже 8:00. Завтра всем уже на работу. Давайте. Последний вопрос. В смысле?
Ну вот бывает закрытый разговор, о ком-то идет речь, да? Это не я.
Не сплетня, а?
А я просто рассуждаю.
Ага.
Вот такой.
Хороший вопрос.
Это я о идее.
Я понимаю, да. Смотрите, что такое сплетни? Сплетни – это попытка обсуждать недостатки конкретного человека за его глаза. И либо человека, либо религии, либо чего угодно. Попытка обсуждать. Вы конкретно называете конкретную личность или конкретное вероисповедание. Но в ведах сказано, человек имеет право обсуждать философские ошибки. Но при этом он не имеет права указывать на личность, на конкретный объект. Например, вы видите, что какой-то человек совершает ошибку в жизни. Если вы хотите кого-то предупредить, чтобы он не совершал такую ошибку, вы должны сказать, что я знаю людей, или есть люди, которые так себя ведут, но результатом становится вот это. Вот это не является сплетней. Понятно? Но если вы скажете, что Марья Ивановна там изменила своему мужу, и потом ей пришлось там делать аборт, а потом она заболела там миомой, то это сплетни. То есть вы назвали конкретного человека. Это сплетни. Точно так же по поводу вероисповедания. Или каких-то других вещей. Есть, допустим, какой-то традиции, какая-то философская ошибка, нестыковка. Вы можете сказать, что есть традиции, в которых считается вот так. Но в нашей традиции считается вот так. И мне ближе эта позиция. Хотя той я тоже даю право на жизнь в своем сознании. То есть я считаю, что люди по-разному это воспринимают. Есть люди, которые считают, что мы живем одну жизнь. Да, есть люди, которые считают, что мы живем много жизней. И то, и другое имеет право на жизнь. И та, и другая позиция. Лично я придерживаюсь вот этой. Вот это не сплетни. Понял? Да все. А если вы начинаете говорить, ах, она такое-сякие, да они вот это, да вот это, у них там философия дырявая, да еще что-нибудь, то это уже сплетни. То есть вы называете конкретные, допустим, вероисповедания или еще что-то, что угодно. Если вы конкретно что-то поносите, это сплетни. Но философские ошибки любые мы имеем право обсуждать, не называя личности. Понятно? В этом разница. Ну хорошо, давайте на этом все, потому что времени много, я понимаю, уже и вас утомил. Вот. И тема, мне кажется, достаточно, да? Материал достаточно для обдумывания, до следующей нашей встречи. На мой взгляд, достаточно. Что, давайте будем теперь заниматься практикой. Веда говорится, что работа со звуком быстрее и эффективнее всего сжигает самую тяжелую карму, в том числе и семейную. Поэтому человек, который практикует себе работу со звуком, работает со своим разумом, становится способным преодолеть самые тяжелые испытания, которые стоят у него в жизни. С честью преодолеть, достойно из них выйти. Поэтому я очень буду рад, если вы начнете так или иначе, введете эту практику работы со звуком в свою жизнь, если вы этого еще не сделали. Именно она позволяет человеку достойно выходить из любых испытаний, которые он приготовил ему всегда. Поэтому давайте сейчас закроемся глаза, правильно настроимся. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо большое, спасибо. Достаточно. Теперь можно открыть глаза. Я считаю своим долгом попросить у вас прощения. Простите меня, пожалуйста, за всевозможные страдания, которые я вам приношу своими лекциями. Я осознаю свое несовершенство. Возможно, в каких-то случаях задеваю вас больнее, чем хотел бы. Или вообще в целом не хотел бы даже задевать, но получается. Простите меня, пожалуйста. Я понимаю, что такое возможно. Вот. Еще раз позвольте поблагодарить вас за внимание, за вашу жертву, которую вы приносите здесь. Вы жертвуете самое главное, что у вас есть в жизни, это время. И вы жертвуете, приходя сюда. Я не могу ничем отплатить вас за эту жертву. И надеюсь, что то, что вы слышите, хоть как-то компенсирует ту жертву, которую приносите вы. Спасибо вам еще раз. И до новых встреч. У нас с вами эта тема будет продолжена. Вот. Если вам это интересно, я буду счастлив сюда приезжать еще. Продолжать, точнее, сюда приезжать. Мы будем с вами разбирать все эти темы подробно. Вот. За это время у нас как раз будет, я постараюсь сделать один или два новых семинара, которых у нас еще не было. Вот. По раскрытию своего предназначения мы глубоко будем копать. И по развитию разума тоже глубоко будем копать, потому что, на мой взгляд, это архиважная тема в жизни любого человека. Вот. Ну и напоследок, что я хочу вам сказать, что неизменно здесь вас ждут люди, которые угощают вас разными вкусностями. Пожалуйста, не проходите мимо, попробуйте. Вот, спасибо вам еще раз за внимание. До свидания.
Когда берет крупки, это без возврата.
Ну понятно, да.
Это разрушает.
Я согласен, да.
Вот, понимаете, когда берет крупки, то это какой-то определенный период.
Ну, да.
Когда берет вещи, это я прекрасно понимаю. Ехать в автобусе, все-таки ходить на всех. Мы получили 8 тысяч. Да, и сюда
прогуляли.
О чем-то вы думали.
Ну да.
Но заранее уже вот это известно, что мама выручит.
Ну, вы можете в какой-то момент сказать, извините, но меня сейчас тоже нет.
Нет, это не
сильно. Ну, нормально.
Я уже возьму.
Ну, естественно, это означает, что вы ее уже посадили на шею. Да. Уже заранее
да.
Она сидит там.
Дело в том, что когда сюда приехали, я говорю, пока Бог устраивает, пока то устраивает, они идут в душу помогать. Там помогают, там кто-то что-то смотрит. Но это уже полгода прошло. Извините, я уже полгода, а все запутали, все больше полгода. А сейчас, видимо, туго. 400, 200 сегодня, через 2 дня еще 200. И это потом уже не отдает мама.
Ну, понятно.
Да. Да. Это обязательно 2 полторы, я говорю, и еще. Не знаю, как поступить. Я думаю, может спросить ее. Дело в том, что она курит. Она курит каждый день. Угу. Это, я знаю, что это будет, вот, что 200 берет. Она через 3 дня снова возьмет, потому что она все не пачкает, ведь завтра, ну, после, да, завтра, да, деньги кончатся, ну, да, что-то еще покупают. И все, только 200 рублей.
Угу. Ну да, это только на курение.
Мне не хочет давать.
Ну это у нас правда.
Да.
Ну,
вот, да.
А вы должны
на меня снимать, но начинает меня склонять.
Но это означает, что она недостойна. Как определить, чего человек достоин? Он достоин того, на что он отвечает благодарность. Если он отвечает, значит, ничего нельзя давать. Значит, ничего нельзя и давать. Значит, человек должен прибыть. Да? А куда деваться? Иначе вы так... Вот вы детишек можете себе брать.
То есть,
Нет, пока не надо.
Садик выручит. Даже если кушать ничего нету, я прекрасно понимаю, что в садике.
Ну да, в садике
покормят. В садике покормят. Вечером там макарончики. Вот, значит, они все равно выживают, потому что на садике идут, они все. Ну, вот так вот относиться.
Но вы не справитесь, ничего. Вы можете просто, если вдруг вас зайдет такой разговор, вот такой вот прямо по душам, а рано или поздно он произойдет. Вот. Но, судя по характеру, я помню вашу дочь, он довольно быстро произойдет.
Это не эта дочь.
А, это другая?
Да, это все последнее. Это сама все последняя. Да. А это сколько? Вы все мне обязаны, вы мне не воспитаны, вы мне не обеспечены жильем, вы такие. У них все это для нее, во имя эгоизм выше категории.
Ну так и все, вы должны просто, если по душам разговор зайдет, вы ей прям вот эту формулу и скажете. Что? Я просто понимаю теперь, я понимаю, что ошибки заключаются. Не надо признавать никаких ошибок.
Да, нельзя ей говорить.
Нельзя. Да. Вот. Я должен сказать, я прекрасно понимаю, что ты собой представляешь. И я также прекрасно понимаю, что такие отношения ни к чему хорошему не приводят. Я вижу, вот так, как ты ко мне сейчас относишься. А за что?
Я тебя уже оскорбляла. Я уже и еду отсюда.
Ну хорошо.
И вам адрес не оставлю.
Надо говорить еще.
Но от себя-то больше никуда